Добро пожаловать на подкаст «Криптоэссе». Меня зовут Степан Гершунин, и здесь мы говорим с предпринимателями, разработчиками, философами, исследователями о современных технологиях и о том, как они меняют наш мир сегодня и куда же он будет меняться завтра. Подписывайтесь на канал в Телеграме, Ютубе или на вашем любимом сервисе подкастов для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Также напоминаю, что каждый эпизод подкаста доступен в формате NFT, который вы можете сменить по ссылке в описании для получения доступа к закрытому сообществу CryptoSE, эксклюзивным будущим аирдропам и возможности поучаствовать в следующих эпизодах вместе со спикерами. А пока спасибо и приятного просмотра или прослушивания. Всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста слэш-панельной дискуссии на тему Web3 Social, Decentralized Identity, Decentralized Репутации в Web3. Сегодня нас четверо. Я буду в роли такого модератора и чуть-чуть направлять тему дискуссии, но со мной очень крутые люди из индустрии, которые этим занимаются, фаундеры классных компаний. Вадим — фаундер компании Zerion, наверное, продуктом, которым многие очень пользуются здесь. Эльдар — партнер фонда Polymorphic Capital, это венчурный фонд. И Никита, или вижу-вижу, ETH, фаундер продукта Interface. Сегодня мы поговорим про то, как технологии Web3, блокчейн, децентрализация вообще влияют на социальный аспект интернета, на коммуникацию, на identity в интернете, на то, из каких технологий это все состоит, какие есть тренды, какие вещи здесь классно работают, на какие вещи многие, может быть, надеялись, а они почему-то не работают, и подумаем, почему. Ну и мне очень интересно еще подумать про то, куда это, там, чуть-чуть попытаться попрогнозировать, а что будет через год, что будет через 5 лет, как это будет там совмещаться с разными другими технологиями, типа искусственного интеллекта, типа развития DeFi в целом, развития блокчейна в целом. Вот. Ну и посмотрим, собственно, куда дискуссия зайдет. Для начала я хочу просто попросить вас представиться по очереди и чуть-чуть рассказать просто о себе, о своем опыте Web3, так вкратце в двух словах, и проект, которым вы занимаетесь, чтобы для людей, может быть, которые не в курсе, было понятно, какой бэкграунд и на чем вы сейчас фокусируетесь. Эльдар, не хочешь начать?
Да, давай. Спасибо большое за представление. Ну, меня зовут Эльдар, я довольно давно в индустрии, с 17 года, и с 17 года занимаюсь инвестированием венчурного характера. В различных форматах я этим занимался, в различных фондах. Был такой фонд NKB Ventures, был фонд G1 Ventures, и вот в прошлом году мы с партнером, с Виталием Спаским, подняли уже такой более серьезный институциональный фонд, назвали его Polymorphic Capital, и сейчас активно этот фонд инвестируем. Мы достаточно агностик с точки зрения нашего фокуса. Ну, в основном это какая-то инфраструктура, какие-то финансовые приложения, и вот уже, наверное, года два мы пытаемся залезть в такую emerging сферу, как Web3 Social. Не сразу было понятно, что это такое. Сейчас, наверное, уже там картинка более-менее вырисовалась. Вот. Не могу сказать, что у нас много инвестиций уже на данный момент в эту сферу. Как бы, там, есть у нас Ceramic, который является, наверное, краеугольным камнем в Web3 Social. Сейчас, вот я надеюсь, до конца месяца мы сделаем еще одну инвестицию, которая, там, скорее, со стороны фронтенда будет все это закрывать. Ну и вот сидящий здесь Вадим и его замечательный проект Zerion имеют тоже прямое отношение к теме Web3 Social, и мы давно и последовательно стараемся поддерживать Zerion. Вот, соответственно, да, я, в общем, довольно давно начал задумываться о теме социальных приложений, искал какие-то use cases, искал какие-то примеры. Я помню, там еще год назад где-то на Definition в Москве, когда это было можно, рассказывал про то, какие есть интересные применения. Но как бы пока все равно все это довольно emerging сфера, и поэтому, да, интересно подискутировать, побеседовать, как бы, а что из этой сферы может реально случиться в течение ближайших пары лет, привлечь какой-то реальный трекшн, потому что пока на самом деле мы видим то, что там даже самые популярные протоколы и приложения, они... Ну, их пользовательская база ограничена какими-то тысячами или в лучшем случае десятками тысяч пользователей. Ну, то есть все это пока скорее зародыш. Вот. Ну, наверное, это работа венчурного инвестора, как раз разбираться в таких отраслях.
Супер, спасибо. Очень, очень интересная работа, и надеюсь, мы сможем в этом чуть-чуть помочь. Вадим, может быть, тогда продолжишь? И мне кажется, про Zerion в целом, я думаю, многие слышали или даже пользовались, но наверняка, я думаю, основной use case — это такой портфолио-трекер, поэтому если можешь чуть-чуть рассказать про то, а как именно, с какой стороны вы смотрите на social часть. Потому что для меня это приложение, ну, по крайней мере, там, год назад, больше про такое, ну, как я пользователь, у меня есть портфель, и я захожу туда там раз в неделю посмотреть, что с моим портфелем, ну, может, каждый день, что с моим портфелем происходит. Ну, и, может быть, сделать какие-то там операции обмена, там, транзакции и прочее. Что сейчас у вас происходит?
Да, то есть сейчас Zerion — это некастодиальный кошелек для Web3, и это основной use case, которым пользуются. То есть мы запустили кошелек мобильный в мае, в декабре пробили 100 тысяч funded wallets, активная база растет, все больше людей переключаются, чтобы, как ты сказал, можно было в кошельке видеть свой портфель, управлять им, совершать какие-то операции и делать транзакции с дапами. Мы также являемся портфолио-трекером, то есть не обязательно доверять нам кастоди ключей, то есть можно подключить свой кошелек или браузерный, либо мобильный к нашему приложению, также просматривать портфель, совершать транзакции, и все будет работать. Или можно в read-only режиме это сделать, просто добавив адрес ENS, LENS, Unstoppable Domain, и мы покажем весь портфель. Транзакции не получится, но портфель можно увидеть. На social мы смотрим в разрезе двух вещей. Первое – это identity, то, что кошелек, по сути, является не то, как отвечает за кастоди твоих ключей, он отвечает за то, какие данные о тебе он может найти. И, по сути, заходя в кошелек, ты хочешь видеть свой портфель, свои данные, то есть, может, какие-то, кто там зафоловил тебя на ленте, то есть активы стали не только финансовыми, но, допустим, все твои пуапы, proof of attendance, NFT, могут многое рассказать про тебя, если это к публичному кошельку, как, например, у меня Vadim.is, то есть я все пуапы туда собираю, то есть я осознаю, что этот кошелек уже стал для меня очень весомой частью identity, и просто переехать на новый кошелек и начать пользоваться разными приложениями уже проблематично. Слишком много с ним связано, я получаю аксессы к каким-то продуктам, то, что видят, что такой скор кошелька хороший, он давно пользовался многим. И в чем-то это напоминает китайский social credit score, по сути, история твоих транзакций, история твоих активов. Но это открытая система, ее могут все посмотреть. Это вот первая часть, то, что кошелек отвечает не только за твои активы, но и является твоим как бы ключом к сервису. С другой стороны, у нас с первого релиза в 2018 году люди начали добавлять не только свои кошельки, но и кошельки своих друзей. И особенно это заметно на булмаркете, когда ты делаешь транзакцию, а тебе в Телеграме несколько человек пишут, что за шиток ты купил или почему продаешь, и все, что с этим связано. То есть это пишут друзья, где вы так или иначе могли друг другу транзакции отправить, они там какие-то кошельки твои знают, то есть это такая соцсеть для сталкерения получается. В этом году на одном митапе в Дубае я встретил нашего юзера и получил от него наверное, довольно уникальное и радостное ревью на продукт. Он сказал, что он закинул на Zerion $1000, и в итоге, следя за какими-то трейдерами на волне мемкоинов, потом стейблкоинов, в итоге он сделал там больше 1000 иксов, просто копируя это все и делая это все с своего телефона. И было приятно, что это такой... Можно сказать, что это social, потому что это не публичный фолловинг, то есть это такой гоустинг, ресерч. Есть у тебя люди, которые в приложение добавляют сотни кошельков, следят за ними, и это как бы их такой activity fit в индустрию и возможность поиска альфа.
Да, очень классный use case. На самом деле, я даже не задумывался про это. Но действительно, вот этот social trading, который был, ну, есть, наверное, на разных биржах, где ты можешь просто популярных трейдеров фолловить. А блокчейн это, ну, это публично, это доступно всем. И это даже в теории как бы сам по себе может быть классным продуктом или как минимум классным use case для тех, у кого стоит Zerion.
Мне кажется, это классное развитие вот этих вот сигнальщиков и твиттер-инфлюенсеров, которые публикуют только положительные сделки, отрицательные просто не показывают. В данном случае так сделать не получится, и это один из примеров того, почему Web3 Social лучше, чем традиционно.
Don't trust, verify.
Да, не обманешь блокчейн. Да, точно. Тогда последнее интро от Никиты. Я чуть-чуть больше хочу просто узнать про проект, потому что, насколько я понял, я зашел на сайт, он пока, я так понимаю, в приватной бете, ну, в общем, пока не публичный, поэтому если в целом можешь еще раз, ну, там, про себя и про то, как бы, откуда это появилось и куда вы движетесь вот с продуктом интерфейс.
Спасибо большое. Я Никита, вижу.if. По сути, мы сейчас делаем кофаундер интерфейса. Интерфейс — это мобильное приложение, которое, по сути, пытается решить две проблемы в индустрии сложившейся. Это, ну, преобразовать данные, чтобы они были читабельные и доступные для всех. Ну, то есть, по сути, работаем над доступностью того, что генерится в публичной сети эфириум, в первую очередь. Вот. И второе, то, чтобы можно было это всю, вот это множество всех этих данных, которые может, ну, то есть транзакции, они... Сейчас, наверное, лучше немного контекста дать, как мы видим вообще индустрии развития. То есть возьмем итерацию, допустим, ранний биткоин. Это они, графический интерфейс, который появился, это был блок Explorer. Он позволял смотреть, что такие транзакции и балансы. Потом, получается, у нас эволюция происходит в индустрии, то, что появляется DeFi и появляются графические интерфейсы в виде портфолио-трекера, в виде Zerion, Zapper, Dbank и так далее, которые показывают вам свои портфели. И, с другой стороны, на уровне данных там есть, появляются Kinance, Nadune и прочие, которые показывают long-tail data, чтобы понять, ну, как, что, как, куда двигаться, анализировать и так далее. Вот. А сейчас, последние, там, здесь 21, 20 и 22 года, и, ну, и нынешний 23, можно посмотреть, что много других секторов начинаются, получается, не то, что не диджитализируются, а ончейнализируются, кладутся на сеть. Допустим, publication — это Mirror, или вот сейчас Paragraph новый, потом появляется вся эта NFT, которая как, ну, как базис может репрезентировать, ну, быть чем угодно. Пусть это доступ к приложению, какими-нибудь статьями, NFT-шками, collectibles и прочее. Ну, то есть как стандарт, он под собой много чего несет. Те же самые PUAP, это тот же самый NFT, а это, по сути, посещение какого-то события или ивента и прочее. И ENS — это доменный, именно тоже ENS под капотом. То есть это уже часть identity, потом есть всякие скоринги, типа DGNScore и так далее, которые пытаются преобразовать, и это все тоже под собой несет. Появилось много, так сказать, интеракций в сети, которые требуют определенных визуальных и, ну, более, что ли, простых коммуникаций, то есть того, что ты перед собой видишь. Ну, то есть кто-то что-то посетил. И, по сути, вот мы пытаемся смотреть, что есть внутри транзакции, посмотреть саму суть, подгрузить, если это картинка, подгрузить, если это событие, или это какое-то голосование ончейн или так далее. Получается, мы залезаем, смотрим, декодируем, контекстуализируем, подгружаем все необходимые метаданные и кладем в мобильное приложение. И дальше мы, так сказать, сверху кладем некую такую, я не знаю, как правильно сказать, фабрик, ну, то есть, как сказать, способ, ну, навигировать, серфить весь, все это множество транзакций. И мы начали с просто с базового, то, что ты просто активно куратишь свою собственную социальную графу. То есть ты подписываешься на какие-то кошельки. Ну, например, я на vadim.ru подписан, или на Эльдара тоже подписан. И я смотрю, кто что там покупает, где в чем участвуют, какие они там менты делают, какие-то токены сопут и так далее. И, по сути, активно, ну, достаточно тривиальная модель. Просто я сам курачу то, на кого я подписан, и дальше у меня формируется из этого фид, кто что делает. И фид супер-мега-читабельный, потому что мы каждую транзакцию берем, процессим ее, декодим и уже преобразуем в какую-то единицу. Вадим проголосовал там на каком-нибудь токене, ну, на каком-нибудь proposal или что-то в этом роде. И, соответственно, мы подтягиваем там картинку аватара и домен Вадима с его ENS, ты переходишь в его профайл, ты сможешь его смотреть activity, смотришь, какие у него есть ассеты и так далее. Соответственно, мы, получается, как на плечах веб-2-индустрии социальной, ну, то есть строим как experience мобильный, то есть то, что у тебя все в кармане всегда было удобно посмотреть, что... То есть используем их UI-паттерны, чтобы было понятно и просто всем людям, которые в последние пару лет пришли в крипту, ну, взаимодействовать. Потому что тот же самый там Etherscan, насколько бы... Ну, то есть я сижу на нем, наверное, там по 8 часов в день, ну, потому что я... Ну, для меня это там одна из самых важных тулзов, которые сейчас есть. Он не очень, так сказать, дружелюбен к обывателям обычным. То есть сложно понять... получилось ли тебя там купить домен или что-то еще. А по сути, внутри транзакции хорошо бы было бы понять сразу, о, ты купил этот домен, вот он здесь, ну, и вся информация по этому домену. Вот, и вкратце по мне, я в индустрии с 17 года, вот, зашел в нее через Хуан Беннета, когда посмотрел его презентацию, вот, с того момента, в принципе, вот, как активный юзер и Pet Project, и вот последний год, назад ровно, мне кажется, мы написали статью на Мира, кстати, получается, просто описали идею того, что мы хотим делать. Прикрепили к ней краудфанд, 50 эфириумов, и на тот момент собрали весь его целиком, $165 000 это было на тот момент, за 3 недели. И, по сути, мы просто описали идею интерфейса, чтобы контекстуализировать данные и оплавить социальную механику, сделать это в мобилке. Вот, и там пришли Антон Буков из OneNiche, Poap Founder, Mask Network Founder, RSS3 Founder, все давали чуть-чуть, и в итоге мы собрали 160 000, и вот с того момента мы пилим продукт, вот, и вот сейчас у нас больше уже 1000 авторизированных юзеров, и там по 200 юзеров каждый день сидят на платформе прям из 1000, так что у нас очень хорошая активность, ну, как это называется, да,
юзеры.
Вот. Трекшн, да.
Да, краудфандинг в 2022 году, Be Like.
Очень крутой, на самом деле, такой прям пили. Вдохновляющий пример, потому что ты можешь описать идею в виде поста, сказать, вот NFT, типа, на Mirror'е, кидайте деньги, кто хочет, чтобы мы это сделали, люди накидали, как бы вы пошли, сделали, ну, прям, то есть понятно, что будет, наверное, много такого, ну, используемого в не очень, может быть, этически, как бы, в правильном формате, как это все было с ICO и с NFT, но сама возможность очень крутая. И да, Mirror — это точно один из продуктов, ну вот мне, который наибольшую ценность приносит.
Если позволишь, я сразу хотел развить это немножко.
Да-да-да.
Возможно. Получается, само по себе, вот этот Mirror Crowdfund, где люди скидываются, тут все та же самая социальная механика и взаимодействие, потому что мы в этот момент коммуницировали там через Twitter и так далее. Ну, то есть, получается, здесь люди давали, потому что я до этого года много контрибьютил в разные DAO и участвовал там в Uniswap, я писал код, я курайтил Unilaters, по сути, то есть у меня был грант от Uniswap. То есть я писал динаналитику разную, всякие платформы типа Juicebox и прочим, то есть я внутри как индустрии немножко потихонечку набирал, как это сказать, репутацию, которую в какой-то момент получилось конвертировать в, ну, привлечь средства на собственный проект в данном случае. И, по сути, это все то же самое, то и есть как бы Web3 Social, о котором мы все сейчас говорим, оно так как бы в этом плане, ну, сыграло, потому что позволило конвертировать репутацию, ну, которая была ончейн, потому что вижу писал, например, статьи для Uniswap, и у него там есть track record, код он это делал, и все было отлично, то есть, ну, и прочие для, ну, другие примеры. Соответственно, вот, как раз-таки это хотел сказать, что как бы Web3 Social, хотя об этом сейчас все начинают говорить, но он был всегда с нами. Просто мы как-то не особо в это, ну, понимали, осознавали, что все эти взаимодействия, они, то есть, ну да, следует от того, что даже вот, я не знаю, как вы проверяете due diligence, когда новый проект, но вы же заходите на Twitter, смотрите, кто на него подписан, да, прежде чем вы пойдете на сайт. Или, например, проверите ссылку, ну, будете ли вы верить ссылке, которую вы берете, вы пойдете, найдете их официальный Twitter-аккаунт, это значит, вы леверичите репутацию, которая на Twitter есть, и, соответственно, ну, и только потом вы перейдете на этот сайт. То есть все это было, но просто это мы используем имеющийся у нас инструментарий. Вот, а мы могли бы, ну, можем сейчас перейти на, ну, то есть взять и начинать брать эти кусочки из сети. Тот же самый Identity и прочее, то, что Activity. Извиняюсь, что перебил.
Мне понравилось в PitchDeck интерфейсе то, что на всех членов команды были просто предоставлены ENS-ы. Заходите, смотрите.
Ну, и это как сейчас. То есть мы, то есть у меня тоже, у меня ENS stepa.eth, я просто забыл его написать. Но, то есть мы можем, грубо говоря, сейчас... Там, мне кажется, мы подписаны, многие из нас друг на друга уже, там, в каком-то Lensy или где, ну, в разных этих Web3 Social. И что прикольно, что это как бы, да, остается с тобой на разных платформах. Но я бы еще, кстати, добавил, или так немножко поговорил бы вот как раз про это, про то, зачем это нужно. То есть, грубо говоря, у меня есть два вопроса, которые я хотел сегодня обсудить. Первое. Как бы какая экономическая, продуктовая, бизнесовая задача и проблема здесь решается, то есть зачем это вообще нужно, потому что в крипте исторически часто бывает такое, что вот кто-то что-то придумал, но потом не очень понятно, зачем это нужно. Зачем нужно делать ICO на угольную шахту? До сих пор вопрос. То есть понятно, почему это делают, но имеет ли это смысл? Скорее всего, нет. С Web3 Social тут куда более конкретно. И вторая тема, которую... Ну, потом, наверное, можем обсудить, это чуть-чуть более технологически, как это работает, какие есть классные продукты, там, на какой, может быть, стак технологий это поделено. Вот, ну и если начинать с как раз как бы бизнесовой части, то, ну, я бы сказал, что сама эта механика, она всегда была, то есть люди исторически инвестировали, там, дружили, работали, взаимодействовали с людьми, про которых они что-то знают, ну, по крайней мере, факт доверия того, что я там тебя знаю 10 лет, и я знаю, что ты классный там, предприниматель, и поэтому я как инвестор вложу в тебя денег, это как бы всегда существовало там, в Силиконовой долине. Но Web3 позволил это снизить эти транзакционные издержки и масштабировать эту историю. То есть если раньше я мог это знать там, про своих, может быть, сокурсников там, в Stanford Graduate School of Business, то сегодня это можно сделать про куда более широкий круг людей и значительно дешевле. Мне не нужно для этого 2 года ходить в Стэнфорд и заплатить за это 200 тысяч долларов. Я могу быть в DAO и видеть, что человек делал. Или даже не быть в DAO, а просто знать, что вот у него там куча бэджиков, что он контрибьютил в какое-нибудь классное DAO. И поэтому я понимаю, что в этом DAO типа люди, которые там не шарят и не умеют, они просто не задерживаются. Вот, поэтому как бы вопрос такой, и как бы я хочу так построить, что у кого есть идея, просто там перебивайте mm-hmm. и говорите, чтобы у нас это не было как-то супер сильно формально. Вопрос про бизнес-модель. То есть мне кажется, что экономическое преимущество в этом есть, но мне не очень пока до конца понятно, чем отличается бизнес-модель Web3 Social, потому что, как бы, ну, вот есть данные, там, доступные на блокчейне, но при этом появляются разные там, продукты поверх, которые люди строят, и с интерфейс с точки зрения, и с точки зрения идентификаторов, и с точки зрения самих вот этих вот репутационных систем. Вот вы больше склоняетесь к модели того, что это будет как бизнес-модель протокола, то есть что это какая-то такая некий public good, который никому не принадлежит, у него есть токен, и вот этот токен представляет собой там возможность взаимодействовать с Lens протоколом, допустим. Или же здесь возможен какой-то более классический подход, как это ну, в традиционных там, социальных сетях, нигде не работает, когда там реклама или премиум подписка, или то и другое, или еще какие-то модели. Mm-hmm. То есть вот как здесь генерируется ценность компании? Ну, или как минимум гипотезы, может быть, есть какие-то. Про то, как это будет происходить.
На мой взгляд... Давай, Вадим, да. Ты, я? Окей, давай я. На мой взгляд, это, наверное, самый сложный на данный момент вопрос, в принципе, по поводу Web3 Social. То есть, как бы, если как-то технически все будет выглядеть, становится более-менее понятно, то с точки зрения того, где в конечном счете осядет value, мне кажется, вопрос до сих пор открыт. Ты вот ставишь вопрос там в протоколах или во фронтенде, условно говоря, но мне кажется, вопрос даже глубже. Дело в том, что мы видим и что происходит, то, что, так скажем, если взять там какую-то традиционную социальную сеть, разобрать ее по составляющим вертикальным, то каждый из этих вертикальных составляющих становится отдельным протоколом, да, то есть у нас там есть протокол, который отвечает за социальный граф, есть протокол, который отвечает за хранение постов, есть протокол, который отвечает за поиск данных, за ранжирование данных, есть там даже не протокол, а целый ворох проектов всего на свете, то, что формирует, собственно, identity и профайл пользователя. И есть фронт-энд в конечном счете, который тоже как бы там выполняет важные функции, возможно, контролирует, так скажем, конечную пользовательскую базу, возможно, контролирует приоритизацию выдачи информации и внимание пользователям. Вот. И как бы здесь вопрос даже не традиционный вопрос, где ценность в фронт-энде или в протоколе, который всегда у нас был в Web3, да? Здесь вопрос глубже, потому что мы привыкли то, что, ну, как бы вот есть Facebook, он, там, по сути, управляет вниманием своих пользователей, на этом зарабатывает деньги. Но тут нам этот Facebook надо декомпозировать на 7 уровней, там, не знаю, 8-10 уровней, и как бы непонятно, какой из этих уровней как монетизируется, как монетизировать социальный граф, как монетизировать... Ну, окей, там как монетизировать search рекомендательную систему, наверное, более там, понятно, да, то есть если ты можешь приоритизировать контент, который видит твой пользователь, у тебя могут быть какие-то рекламные доходы. Там, как монетизировать хранение данных, абсолютно непонятно. Второй нюанс, как раз-таки к вопросу о рекламных доходах, как бы мы вроде все привыкли к идее, то, что в Web3 мы попытаемся от этой модели отказаться. С одной стороны. С другой стороны, у нас появляется новый набор, новый источник данных для таргетирования контента, да, то есть мы можем таргетировать контент Web3 Social на основании on-chain истории и всевозможных credentials пользователей. И как бы уже, там, я не знаю, достаточно много проектов, которые начинают этим заниматься, целясь на те же самые рекламные доходы. И мне кажется, то, что на самом деле такой вот момент, триггерный момент, да, после которого этот Web3 Social полетит в массы, это как раз момент, когда будет определена, выработана какая-то экономическая модель, причем, скорее всего, она будет сильно отличаться от всего того, что мы видели до этого. Она должна быть какая-то новая и быть построена на каких-то фишках, которые до текущего момента без Web3, без экономического слоя, вот всем этим были, в принципе, недоступны. То есть, там, мне вот нравятся там, протоколы, которые делают peer-to-peer messaging на платной основе, да, то есть отправить сообщение стоит денег. Окей, это там, не очень, наверное, привычно и удобно, но когда начинаешь задумываться и пользоваться, понимаешь, что в этом есть ценность, да, то есть у тебя каждое сообщение, если тебе его кто-то отправил, он за это заплатил, какие, наверное, примеры? Он хочет, чтобы ты его прочитал.
Я знаю, был такой earn.com там лет, не знаю, 8 назад, но он был не очень успешный, который пытался это сделать, это Балажи.
Ну, Coinbase купил это.
Вообще даже этот, как он называется, это эфириумским и родной, один из родных кошельков статус начинал с этого. Тоже. Ну, они потом от этого отказались, а сейчас как бы вот мы делали некий ресерч небольшой внутренний, мы насчитали сейчас примерно 20 peer-to-peer протоколов, которые делают мессенджинг для Web3, из них часть там, имеют плату за сообщение, часть имеют стейк за сообщение. Ну, вот как бы какие-то такие вещи, которые в традиционном мире, они в принципе не применяются. И где-то здесь, да, надо искать какие-то модели монетизации, которые абсолютно новые, скорее всего, не завязаны на рекламу. Вот, поэтому, отвечая на твой вопрос, мне кажется, никто до конца на данный момент не понимает, как должна работать экономика в Web3 Social. Есть общие тезисы. Первый, то, что в конечном счете задача все-таки сделать так, чтобы value, которое генерируется контентом пользователя, активностью пользователя, возвращалось пользователям, а не уходило кому-то ни было на третью сторону. Есть тезис, то, что, наверное, нам не хочется делать из пользователя товар и монетизировать это все через рекламу и таргетинг, тоже, наверное, некрасиво. И вот третья мысль, наверное, то, что нужно искать какие-то принципиально новые модели монетизации социального интернета. Вот, но мне кажется, явно каких-то прорывных моделей пока, которые доказали бы себя там больше, чем на 100 пользователей лояльных, мне кажется, пока нет.
Я бы на это по-другому смотрел. С той стороны, что если вспомнить там Web 1.0, Yahoo, AOL, это были такие большие порталы, которые курировали всю информацию, что ты на них видишь. То есть это были такие walled gardens, где все было в рамках корпорации, они определяли, что ты читаешь, как, и полностью курировали этот контент. Потом случился Web 2.0, и это вот как раз user-generated content, и появились соцсети, и контент, и там блоги, контент, то есть юзеры сами начали этот контент создавать, подписываться, курировать, читать. И это больше силы дало потребителю на самом-то деле. Но получилось так, что создались монополии. То есть создалась монополия Facebook, Twitter, да, в принципе, любой Web 2.0 платформы. Это бизнес, что тебе нужно как можно больше пользователей собрать, как можно больше данных о них, чтобы они были только твои. То есть API, который дают социальные сети сейчас, и который был даже там 5 лет назад, 6, это очень урезанная версия. То есть все больше и больше вымывается. То есть это такая проприетарные данные. То есть и это не есть хорошо по многим причинам, потому что очень много контроля появляется у корпорации. Каким алгоритмом подбираются сообщения, каким скрываются. В WeChat во время последних протестов в Китае просто фотографии автоматически вырезались. То есть это инструменты и цензуры, и управления человеческим вниманием, человеческой позицией. То есть кажется, что эта сила не должна находиться в рамках корпорации, которая непрозрачна, даже если паблик, то есть как принимаются решения и чему они следуют. И Web3 Social во многом это такой поворот обратно, то, что люди генерят контент, они им владеют, и этот контент виден всем. То есть, если он опубликован, и дальше встает вопрос, не будет ли такое, что Web3 Social как раз будет декомпозировать вот эти огромные монополии, и будут создаваться приложения, которые агрегируют разные источники данных и дают себе твой фид. То есть, зачем приходит в какую социальную сеть, то есть там в Инстаграм идешь посмотреть друзей, в ТикТок позалипать, в Твиттер узнать, что случилось за те 8 часов, что ты спал в крипте, не поменялось ли все в очередной раз. И вот для каждой соцсети в Телеграме какие-то каналы почитать. То есть ты идешь в каждую соцсеть за какой-то информацией, которая нужна тебе. Желательно, ты хочешь, чтобы она не была модерирована или тебе лишняя. То есть, когда Инстаграм начал подсовывать какие-то рекомендуемые или Reels, то это как бы это забирает твое время, твое внимание, но ты не можешь это отключить. То есть, это алгоритм хочет, чтобы ты больше находился в приложении. Я был бы очень рад пользоваться приложением, которое я сам настраиваю то, что я хочу получать и агрегировать с разных. И вот это невозможно без открытых данных, а все текущие монополии, они как раз закрывают эти данные, что нельзя инцентивы в текущем раскладе не те, что позволили бы такое сделать. Хороший пример такого гибридного, наверное, это Hacker News. То есть я обожаю Hacker News, потому что там лента разнообразная, она курированная, то есть там какая-то тусовка из Сан-Франциско, там постит что-то интересное, гиковое.
Ну и Reddit в целом, наверное, близок по, как бы, духу.
Что?
Reddit.
Reddit?
Там, конечно, много всего,
да, но... Reddit... Там очень много, но в Reddit реально... Вот я чувствую перегруз, когда я в Reddit залезаю. Не знаю, то есть мне как-то не стал я юзером Reddit. То есть если надо что-то нагуглить, и там ответы из реддиков на Reddit, это пожалуйста. Но чтобы быть активным реддитером, это... Не знаю. Может, кто-то здесь пользуется активно Reddit, а это не я.
Ну, это, наверное, да. Ты не Reddit в целом, а каким-то сообществом пользуешься. Ну, вот если как бы эту тему продолжать, то как бы я понял, что с бизнес-моделями пока посмотрим, и как бы окей, оно наверное, и не горит, и действительно, если мы хотим поменять там, ну, или если происходит какой-то структурный сдвиг на индустрии, в которой там пользуются там 3-4 миллиарда человек, то это произойдет не моментально. То есть время есть. Но вот...
Можно я маленький комментарий вставлю? У нас с Вадимом есть общий знакомый из фонда Placeholder Ventures, он же бывший партнер или часть USV Ventures, Брэд. И он когда-то сказал мне такую вещь очень умную, которая мне запомнилась, потому что когда они инвестировали в Twitter, они представления не имели, какая бизнес-модель у Twitter, и никто представления не имел. Но была гипотеза, то, что если как бы миллиард человек будет этим пользоваться, то как-нибудь на этом, наверное, кто-нибудь заработает. Вот, мне кажется, как бы тут точно такой же тезис.
Да.
Илон Маск всегда думает, как заработать на Твиттере.
Ну, они вот кстати, вот как раз возвращаясь к Маску, к Твиттеру и продолжая тему. То есть бизнес-модель пока непонятна, но мы верим, что если там будет там несколько миллиардов человек, то каждый уровень этого стака как-то сможет монетизироваться или, может быть, станет там как биткоин неким таким публичным благом для всего человечества, у которого просто нету SEO и которое само по себе работает, и, ну или как эфир. Но важный момент, прежде чтобы туда попасть, важно, чтобы произошел adoption с точки зрения пользователя именно продуктовый, потому что вот эти вот монополии, то есть понятно, какие минусы, то есть это все закрытые данные, это разные платформы, я должен, значит, вот мне кто-то что-то отправил, я смотрю, в Телеграме он мне отправил, или в Мессенджере, или в Сигнале, или там еще где-то, есть у меня LinkedIn, есть, я веду там, значит, в Фейсбуке страницу, и еще мне надо все то же самое кросспостить там в теле... Ну, короче, фрагментация с одной стороны, с другой стороны централизация, закрытость, и это цензура та же самая, то есть я хочу цензурировать определенные вещи сам, я не хочу, чтобы за меня какой-то там великий суд, значит, Цукерберга решал, что мне можно смотреть или что мне можно постить, а что нельзя. Но при этом эти монополии, у них есть, ну, инерция, то есть есть сетевой эффект. Если у тебя все твои друзья в Фейсбуке, если все, с кем ты переписываешься в WhatsApp, то у тебя особый выбор нет. Ты будешь постить контент там, где его читают, ты будешь писать сообщения там, где эти сообщения, ну, есть получатели. И в рамках вот относительно небольшого веб-3 мира такая проблема может быть не видна, но если мы пойдем дальше там, на любую другую тусовку людей, которые не занимают, их работа не является там, не знаю, разработка смарт-контрактов или продуктов или что-то связанное с веб-3, то для них это все будет очень страшно. Нужен какой-то MetaMask поставить, нужно какие-то транзакции подписывать, нужно еще что-то. То есть у меня есть две гипотезы, как может произойти вот этот массовый adoption. Первая, даже не гипотеза, а скорее одна из таких технологических причин, это вот ну, то, что называется composability. То есть данные Web3, они, их можно совмещать. Если у меня есть аккаунт, значит, ENS, там, Степа ETH, плюс у меня есть там POAP от BuildSpace, что я его закончил, плюс у меня есть бэджик, что я контрибутил в Token Engineering Commons DAO, то я могу эти вещи совместить, показать их на своей странице в Mirror, или наоборот, там, написать пост в Mirror и запихнуть его в свое там, централизованное резюме, и таким образом найти работу. И как бы то, что эти данные открыты, дает мне возможность их переиспользовать. То есть я вот для меня первый такой wow magic moment был года, наверное, 2 назад. Я зашел на сайт Metagame, и они были одними из первых, кто синтегрировал как раз Керамик. Я туда захожу, подключаю кошелек, и там моя аватарка и мое имя. Я не понимаю, как оно тут оказалось. А потом я вспомнил, что я вот на там у Керамика был какой-то self-ID, по-моему, сервис. Я просто это указал.
Скорее всего.
Ну, у Трибокса был сервис self-ID, просто такое демо-приложение, где можно было просто привязать никнейм к адресу эфира. И я понял, что да, я хочу, чтобы на любой сайт, на который я захожу в интернете, если я подключаю кошелек, чтобы он подгружал мой профиль. Или если я не хочу, то не подгружал, и это как бы классно. И это, ну, без спроса происходит. Потому что в Фейсбуке как бы ты можешь залогиниться с Фейсбуком, но тут вопрос там. То есть Фейсбук решает, что кому, когда он отдаст, какие у него там правила API. Ну и, как ты сказал, постепенно обрезает. Еще один потенциаль, еще один такая больше, не знаю, из области теории заговора, но мне лично очень кажется, на основе публичных интервью, на основе вот этой слитой переписки между Маском и Дорси, что вообще причина покупки Элоном Маском Твиттера, она ровно в этом и заключается. Сделать некий... Твиттер превратить в протокол. Потому что то, чем Дорси сейчас занимается в компании The Block своей, это построение всяких децентрализованных штук, а именно у них есть такой проект B5, который построен на децентрализованных идентификаторах, на Verifiable Credentials, на технологии, собственно, которые очень-очень в центре всего Web3 Social находится. Ну и как бы и вот эти вот многие заявления Маска, они как раз про то, что да, там есть финансовые проблемы, да, там сейчас надо как-то быстро там решить проблему, чтобы деньги не закончились, но глобально мне лично кажется, что его причиной покупки было, потому что ты не можешь в публичной компании на 180 градусов повернуть бизнес-модель. Когда это твоя приватная компания, ты ей владеешь, ты, в принципе, можешь делать, что хочешь, и, ну, такое ощущение, что не друзья, и вот это некая такая одна из идей. То есть если мы говорим об адопшене, то начинать с там 400 или 300 миллионов пользователей, которые есть у Твиттера, конечно, сильно проще, чем там с пары миллионов пользователей, которые вообще за все время пользовались всеми вместе взятыми Web3 как бы social-продуктами. Там, в Lens, по-моему, 100 тысяч зарегистрированных аккаунтов, и из них активные, ну, я думаю, 10 или 20%, то есть пока очень мало. И, ну, поэтому я понимаю, что ответа у нас сейчас нет, но можем чуть-чуть побрейнстормить про то, а как вот этот, как сломать вот эти монополии, то есть как этот adoption может произойти. Интерфейс точно, мне кажется, ну, UX в целом важная задача, это то, что вы делаете в интерфейсе, это очень важно, но пока как бы все равно же нужен кошелек, все равно нужна вот эта вот, то есть, типа, очень странно, что нам, чтобы человек получил бонусы от использования Web3 Social, он сначала должен стать, ну, то, что называется криптоном, то есть там какой-то эфир, газ, там, я же не могу, допустим, ИНС зарегистрировать без газа. А что такое газ, а что такое транзакция, что такое блоки, а что такое proof of stake, это как бы там целый, ну, там, моя бабушка это не поймет, а WhatsApp она понимает. И вот как бы нам туда поскорее прийти, чтобы там пенсионерки и школьники тоже смогли этим пользоваться.
Можно. Но пенсионеров нам, мне кажется, не надо затаскивать в крипту и Web3, и Social и прочее. Уже лучше на школьников сфокусироваться. Вот. Но по UI и usability это очевидно надо делать, упрощать, и, ну, как раз-таки, ну, чтобы все могли получить доступ. Но EtherScan это не особо юзабельно, и подключение это маска и прочее под подпись. Я до сих пор каждый раз, когда делаю транзакцию, ну, и у меня как это проваливается душа чуть-чуть вниз, потому что я не уверен, сейчас что-то я потеряю или... Ну, короче, ну, каждый раз для меня стресс, вот. Ну, потому что я знаю, что средства уже исчезнут. Вот. Поэтому, мне кажется, UI кошелька должен быть такой. Когда ты делаешь транзакцию, это такой, она должна медитация, например, чтобы заниматься, говорить, не переживай, ты этому человеку уже отправлял, это твоя биржа, вот, смотри, все нормально, не переживай, никуда деньги не денутся. Вот что-то в этом роде должно быть, чтобы снимать стресс. Это исходя, если криптонов улучшать жизнь для них. Вот, а то есть помимо юзабилити, мне кажется, важно, чтобы решали реальные проблемы. Не то, что изначально ты сказал в начале нашего диалога. Вот, и, как мне кажется, если в конечном счете какой-нибудь фермер, будучи какие-то, совершив несколько транзакций, сможет построить какую-то репутацию себе он-чейн и тем самым взять долг на новых там куриц или на новую корову по дискаунту из-за того, что у него какая-то часть его бывшей активити лежит, ну, как сказать, он-чейн, тем самым он сможет себе премиально взять займ у соседей, в соседней деревне или вообще с другого фермера с другой стороны планеты, то тогда, по сути, он сможет, ну, позволить себе не идти в какой-то местный банк, что-то там, а взять у другого фермера, с другой, более, может быть, из developed world, который понимает его нишу, понимает его индустрию намного лучше, чем этот, может посмотреть, что у него там производство там, молока или что-то еще. Ну, я не знаю, я не специалист именно в этой индустрии фармы. Но идея такая, по сути, если решать реальные проблемы, то, наверное, в конечном счете adoption произойдет естественным образом. Ну, один из, мне кажется, более простых примеров, если брать именно digital product, который уже существует, мы сейчас говорили про Twitter и так далее, но можно взять, например, ту же самую какую-нибудь модель, ну, такси, где драйверы, получается, нарабатывают внутри одной платформы какую-то репутацию, а потом она не путешествует с ними на другую, любую другую, ну, корпорацию и так далее. Если бы это был какой-то протокол, то он бы, может быть, это упрощал, и репутация драйверов, ну, вырабатывалась, и он мог бы переехать потом в какой-то другой регион или в другой штат или так далее, тоже начать не с нуля начинать, вот, и получить, например, в лизинг машину или пойти в банк и вот, переехать в другую страну, будучи, имея там какую-то огромную репутацию вождения 15 лет в Verifiable On-Chain, мог бы получить просто простой займ в лизинг, взять себе машину, начать заниматься извозом, допустим. Ну, это как пример, как мне кажется, важно просто решать реальные проблемы, и adoption будет следовать за ним. Вот,
извините. Я думаю, очень сильно плюсую про то, что сколько бы ты ни был в индустрии, момент отправки транзакции всегда что-то внутри ёкает. Мы на этом сильно сфокусировались при разработке кошелька и экстеншена предстоящего. То есть основная задача, чтобы вот уровень кортизола был поменьше в момент отправки транзакции. То есть это чтобы можно было быстро отправить, понятно, и чтобы у тебя ты не нервничал. Это такое основное, в чем мы, по сути, сфокусировались.
Вы что-то типа репутации смарт-контрактов при отправке транзакции учитываете?
Там, то есть там большой домен, вот это, как можно подойти? Можно показывать, какие активы улетят, какие прилетят, симуляцию. Можно показывать, сколько людей взаимодействовало с этим контрактом. Впервые ли ты взаимодействуешь с этим контрактом? А контракт open-source и вообще, а это прокси, что, то есть, а кто еще может из того, кого ты фолловишь, с ним взаимодействовал?
Очень круто, вот так. Я уже хочу.
Да, ну то есть, но если вот эту всю информацию выкатывать, оно очень сложно получается, и мы сейчас в процессе вот как раз user interview с тем, чтобы понять, вот, что нужно, какие именно блоки позволят действительно не перегрузить, но как бы сделать понятнее и проще. А с точки зрения адопшена, то, что меня сейчас
я очень... Вадим, извини, да. Я прям представил, мне приходит на почту письмо от Зерина, ваша транзакция заблокирована как подозрительная. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы подтвердить отправку средств.
Пришлите, это можно организовать с MCC.
Да.
Так мы, скорее всего, будем больше про Эльдара знать, чем любая биржа по его KYC, учитывая, что мы показываем все активы, историю транзакций. То есть с MPC можно организовать вот такой уровень банковской security, что что-то ты не с того IP-шника зашел, и ты как бы делегировал Zerion'у возможность там какой-то верификации транзакций, и масс-маркету, скорее всего, это будет полезно. Тем, кто сейчас на рынке, такой user experience, скорее всего, вызовет много вопросов, поэтому сейчас мы на него особо не фокусировались. Но это дул был. А с точки зрения того, как это развивается, меня больше всего вдохновляет сейчас это то, что очень много креаторов и таких не технических, а творческих людей пришли на волне NFT. Это теперь музыка, фотография, какие-то метаверс-объекты, AR-объекты, то, что NFT стал таким контейнером информации, и там идет очень много экспериментов, очень токен-гейтед, чаты, контент, да, по сути, в любую NFT можно положить любую информацию, зашифрованную, используя тот же Lead Protocol, и продать, то есть появляются рынки информации, то есть ты можешь купить какую-то информацию, перепродать, ты можешь иметь доступ платный к чему-то. И вот вся эта первая волна Creator Economy, Patreon и вот похожие сервисы, они были очень лимитирующие. То есть и там сегменты были Patreon, OnlyFans, чего только не было, Skillshare. Но сейчас за счет того, что вот эти технологии, они как бы открытые стали и более common good, то, скорее всего, появится больше способов монетизировать собственный талант, собственные медиа. Вот такой social медиа, которое каждый может монетизировать. Потому что сейчас у тебя не особо много. То есть на соцсети зарабатывают Facebook, ну, владельцы на рекламе, которую подсовывают в фид твоим подписчикам. Ты можешь через какие-то интеграции, да, у тебя есть там возможность платной какой-то рекламы, тебе надо это помечать на Ютубе, что там нативная интеграция, то есть сейчас как бы в сторону людей больше переходит, то есть ты можешь сам монетизировать свое медиа, как тебе хочется, без оглядки на большого брата и на платформу.
Ну, это как будто вообще такой тренд, причем уже не первое десятилетие идущий, на демократизацию контента, то есть вот даже до Web3, ну или там параллельно, когда Telegram появился, то есть раньше там, типа, сделать сайт, там, не знаю, в 91-м году было дорого, мало кто умел, и это делали там New York Times, у них был свой сайт, все туда заходили, они продавали рекламу. Потом постепенно там народ.ру или там vix.com, и каждый смог сделать свой сайт, и каждый мог в теории продавать баннеры там через AdSense. Сейчас можно сделать Telegram-канал, вообще не нужно уметь программировать, и ты можешь там, не знаю, вот у меня есть телеграм-канал, и там периодически, в общем, есть какие-то, ну, там, в общем, в теории, если бы этим занимался, то там с этого можно зарабатывать. И вот, по идее, логично, что чем дальше мы движемся, тем больше убираются вот эти посредники, соответственно, создатели контента и нишевые сообщества. Вот есть человек, который невероятно интересно и хорошо разбирается в теме, которая там интересна только ему и еще 5000 людей по всему миру, но при этом он может монетизировать это или, ну, в общем, да, какую-то построить бизнес-модель, что раньше было практически нереально. И здесь вот это, кажется, да, может стать такой точкой роста.
И, ну, если найти 10 тысяч фанатов, которые заплатят тебе по 10 баксов в год, то это 100 тысяч долларов в год, и в целом это очень decent amount, то есть это точно можно жить, ну, в большинстве стран на планете.
Ну, тут единственный вопрос, что это скорее надо автоматизировать вот на уровне протокола, да, то есть чтобы мне не надо было платить каждый раз там ютуберу, которого я смотрю, вообще об этом задумываться, просто его посмотрел 10 раз, он получил 10 рублей. Не знаю, сатоши и чего-нибудь еще.
Вот, кстати, это такой request for proposals, можно сказать, или request for startup. Вот я тоже про это думал. Я хочу, допустим, выпустить NFT для людей, которые, не знаю, будут слушать этот подкаст или будут читать канал, вот который у меня. И потом человек, ну, а есть же токен-гейтед всякие communities, то есть есть этот самый Collab Land и прочие истории. То есть, окей, если у тебя есть NFT, тогда приходи к нам. Вот на наш, значит, следующий раз, когда мы соберемся, и там будет еще там 10 человек, которые смогут задавать вопросы. Или, не знаю, получат подписанную футболку Polymorphic Capital или еще что-то. То есть это такой инструмент просто бондинга, ну, как создание более тесных связей внутри сообщества по интересам.
Ну, вот я на Новый год всем контрагентам раздал по пуапу с несколькими целями. Во-первых, я собрал все их адреса. Я сейчас могу подписаться на них и там, в Ленде, и в Форкастере, и так далее. Вот. А во-вторых, мы начали на этот поап навешивать всякие прикольные фишки. Типа, если мы там ведем разговор с какой-нибудь компанией, у которых есть закрытые продукты, там, не знаю, в бете или там, закрытые по каким-то социальным критериям, мы пытаемся на этот поап давать доступ. Вот. Я к твоему изначальному вопросу хочу вернуться все-таки по поводу того, как будет происходить adoption всего этого дела и как бы, какие барьеры там, про интерфейсы и сложности и так далее. Мне кажется, ну, у меня есть такая позиция пессимистичная, реалистичная. Мне кажется, что все будет как обычно. В крипте все обычно бывает примерно так, то что люди, которые создают новые вещи, и люди, которые их маркетируют, это две разные группы людей, которые между собой практически не пересекаются. И, соответственно, получится все как обычно, то есть, и, может быть, это неплохо, вот, наверное, там, ближайший к тебе, Степ, пример, как бы, там, комьюнити, которая занималась SSI, DID и прочими вопросами, даже вне контекста крипты, как бы, занималась этим давно, на очень альтруистичных и красивых началах, Но проблема того, что для того, чтобы все это заработало, нужно, чтобы появилась большая группа людей, у которых есть публичные и приватные ключи, она была нерешаема. Пока не появилась крипта, которая просто сделала так, что вот есть несколько десятков миллионов людей теперь, у которых есть публичные и приватные ключи, они их сделали не для того, чтобы работать с Identity, они сделали их для того, чтобы спекулировать биткоином, там, не знаю, чем-нибудь еще. Но в конечном счете, в сухом остатке, мы получили то, что вот у нас теперь есть эта инфраструктура, с которой можно работать. Также, мне кажется, будет все продолжаться и в этот раз. Из Web3 Social, то есть как бы у нас есть несколько там, групп аудиторий. Есть Web3 Citizens, как вот ребята из Zerion их называют, там, не знаю, сколько их человек, но там месячная активная аудитория эфира там, от 2 до 5 миллионов кошельков, в зависимости от настроения рынка. Эти люди придут в Web3 Social без всяких на то усилий. То есть просто потому, что это прикольно, это интересно, этим людям нравятся инновации. Виталик скажет то, что все, я больше не буду писать в Твиттере, меня блокируют, пойду писать в Форкастере, все пойдут в Форкастер. Вот, это как бы не проблема. Вопрос, что будет происходить дальше? Дальше у нас вот за этими 5 миллионами активных Web3 Citizens есть еще 200-300 миллионов людей, которые имеют крипту, но не являются реальными участниками Web3 приложений и экономики. Не знаю, они занимаются в первую очередь трейдингом или там коллекционируют какие-нибудь NFT-хи где-нибудь, но активность их весьма фрагментарна и ограничена. Вот эти люди придут, я просто вот представляю, как это будет происходить следующим образом. То, что сейчас у нас аирдропы уже начали раздавать на основании каких-то социальных критериев, да, на основании репутации, на основании ончейн-истории. Так или иначе, доступ к возможности заработать деньги более или менее спекулятивным образом в Web3, он будет лимитироваться на основании репутации и ончейн-истории. Когда это произойдет, все побегут дружно копить репутацию, создавать себе профайлы, копить какие-то лейблы, credentials и так далее. То есть это превратится в разряд... Это сочетается с механикой коллекционирования, это сочетается с механикой психологической у человека. Там, показать то, что у меня есть такие-то значки, такие-то там, звездочки на погонах, не знаю, что еще. И мне кажется, вот на этой психологической механике первоначальный adoption какой-то произойдет. Это вот там, если в масштабе нескольких лет говорить. И я, мне не кажется, то, что здесь нужно, что хорошая идея – это придумывать какие-то существенные упрощения user experience, жертвуя принципами, да, то есть понятно то, что можно уйти от проблемы того, что надо хранить приватный ключ, там, сделав это кастодиальным образом, но в конечном счете мы получаем какой-нибудь там NBA Top Shot, который блокирует аккаунты пользователей по там, географическому признаку. Чего нам не хочется в Web3 Social. Соответственно, надо смириться с тем фактом, то, что все это будет работать только тогда, когда люди... Это будет работать только для тех людей, которые уже имеют приватные ключи.
Вот. А как вы относитесь... Сори, Степ.
Да-да-да, говори.
Как вы относитесь к теме как раз вот цензуры и curation, как это назвать, Web3 Social? То есть запостить может любой? То есть это, допустим... Поцензурировать, ну, в том числе, то есть где будет происходить уровень модерации контента, и кто, чья это ответственность алгоритмов локально на устройстве, это ты выбираешь компанию, которая тебе делает, то есть ты покупаешь просто алгоритм своего фида, это должно ответственность комьюнити, и там лайки, дизлайки, и на основе этого как-то. Но это все теория игр, и она манипулируется. Кто, где вот это, чтобы все, что было в Даркнете, не вылезло на поверхность?
Ну, опять-таки, если проводить аналогию с там, существующими вещами, да, с DeFi, например, мне кажется, аналогия прямая – это средство с криминальным происхождением. Да? То есть... В DeFi пользователи могут использовать деньги непонятного происхождения. Чья это проблема? ну, дискуссия открыта, как бы, но основная позиция такая, то, что это не проблема протокола, это проблема фронтенда. Мне кажется, то, что примерно по тому же
при этом
это пойдет.
Кажется, что протокол... то есть, да, фронтенд может все это цензурировать, но если мы посмотрим... Вот меня забанил OpenSea где-то полгода назад. Я до сих пор не понимаю, за что. Ну, как бы, вот просто мой адрес, я захожу на OpenSea, мне написано, вы, типа, забанен. Я ни разу там ничего не продавал, не покупал. У меня есть гипотеза единственная, что у меня были там токены Tornado Cash, причем я не пользовался Tornado Cash, вот у меня не было use case, но были токены, в общем, были токены и были. Вот, и как бы, ну, конечно, там, в общем, не то, чтобы мне сильно нужен OpenSea, но это классный эксплорер NFT-шек на адресе. Ну, в общем, с тех пор я пользуюсь Зерионом для этого. Как бы, но это же мне не мешает. То есть, например, посмотрим на биткоин или на эфир. Ну, ты можешь сделать транзакцию в сети биткоин. Можешь там в OP Return написать, я не знаю, рецепт по созданию бомбы или ссылку на какую-нибудь порнографию или еще что-нибудь, или кого-нибудь там, какого-нибудь там диктатора как-нибудь плохо обозвать, что противоречит законам какой-нибудь там страны. Но ни протокол биткоина, ни одна конкретная нода, ни один конкретный майнер ничего с этим сделать не может. То есть данные в интернете, как бы, если они туда попадают, их оттуда убрать нельзя. То есть сам Darknet существует, и как бы он кому не нравился, он все равно продолжил существовать. Поэтому кажется, что запрещать что-то публиковать в интернет нельзя, но вот иметь такой plug-and-play модельку, вот как в нейронных сетях, там ты скачиваешь Stable Diffusion и выбираешь, вот я хочу там модель, которая рисует там не там картины в стиле Ван Гога, или хочу модель, которая там фотографии, на фотографиях затренирована. Вот я хочу модель, чтобы там в социальной сети, которая стоит на iPad у моего ребенка, которая четко, конкретно цензурирует.
Ну, кстати, тоже который... это место для стартапа. Мне кажется, вообще в ходе нашего разговора сегодняшнего можно сделать такую, не знаю, какой-нибудь колокольчик. Идея для стартапа, идея для стартапа.
Ну, штуки, да, штуки три было. Вот важный момент, который прозвучал вот у Эльдара, у тебя, у Вадима, и мне кажется, является фундаментальным вообще всей этой истории. То есть мы поговорили про composability, мы поговорили про, там, типа, зачем это люди используют. Фундаментальный принцип, почему это возможно, как ты правильно сказал, это потому что появилось какое-то количество миллионов людей в мире, у которых владеют приватным ключом. Тоже идея не новая для блокчейна. Вообще там PGP и вот это cypherpunk-based movement, он там 35 лет назад.
Я даже добавлю, почему это стало возможно. Это первый уровень. Второй уровень, то, что у этих приватных, ну, у этих адресов появились какие-то отличия качественные. Что я имею в виду? И там 4-5 лет назад в эфире все адреса были одинаковые. Они отличались только количественно. У этого больше денег, меньше транзакций. У этого там больше транзакций, меньше денег. Но принципиально они ничем не отличались. У них не было повода взаимодействовать друг с другом. Если я хочу купить какой-нибудь fungible токен, я пойду на биржу, куплю его. Мне не нужно для этого там найти тебя, владельца этого токена. А сейчас ситуация другая. Все адреса, ну, ты, посмотрев на адрес, уже можешь сформировать какую-то картину об этом человеке, кто он там, деген, он NFT торгует, или он девелопер, или еще кто-то. А во-вторых, вот у Вадима есть замечательный ENS vadim.it. Я очень хотел купить ENS Eldar.it, но его кто-то купил, и я пытаюсь уже не первый год до этого человека достучаться. Но, к сожалению, просто нет такого способа, как этого человека найти. Вот это как раз то, где появляется необходимость коммуницировать с адресом и коммуницировать с некой ончейн-сущностью. Mm-hmm. Да, сори, Степан, просто...
Ну, кстати, коммуникация и месседжинг – это тоже тема интересная, но я хотел чуть-чуть... Вот прежде чем мы туда пойдем, про именно... То есть зачем вообще нужен PGP? Зачем появилась криптография? То есть все мне... в общем, я там писал про это пост. Мне очень нравится слово крипта, и все другие слова, типа блокчейн и веб-3, они как бы быстро набирают популярность, потом появляется какой-нибудь очередной FTX, и все резко начинают считать это скамом, а крипту никто скамом не считает, потому что крипта — это криптография, криптография — это математика, ну и как бы и она есть, и будет, и она, ну, существует вне зависимости от того, как люди ее используют. Но это огромная там, исторически военная технология, которая дает как бы agency, то есть как бы возможность действовать. Но в частности, если у нас есть, у тебя есть публичный ключ, и у меня есть мой, я знаю твой публичный ключ, я могу написать сообщение, которое прочитаешь только ты. Это дает возможность доказуемо приватной коммуникации, ну и вообще приватности данных. Мы говорили, что с помощью Web3 Social, типа там лид протокола, можно делать маркетплейсы данных, можно делать доказуемо такой end-to-end encryption без провайдеров типа Telegram или WhatsApp. И вот приватность для меня большой вопрос. С одной стороны, это огромная ценность, ну, такая чисто человеческая. Может быть, она не для всех ценность, но вот для меня такой более какой-то либертарианской позиции, мне это очень ценно, что вообще приватность возможна там, где я хочу. С другой стороны, я по моему опыту, там, работая над разными продуктами, я понимаю, что за приватность никто не готов платить. Может быть, единственное место, где за приватность люди готовы платить, это в финансах. Кстати, там, где у нас ее нет, потому что ну, вот, по крайней мере, эфир и биткоин, там, я не говорю про Zcash, все, что ты делаешь со своими деньгами, все видят. Если вот, есть там мой эфириум адрес, любой может посмотреть, сколько у меня в какой момент времени было каких денег, и поэтому как бы этот скорее минус. Но приватность типа сделаем Facebook только все приватное, сделаем там, не знаю, нет книжки, ну, медицина может быть тоже, но вот что-нибудь там типа, я не знаю, игровой профиль или профиль там NFT-артиста или профиль музыканта, у меня не удавалось за последние 5 лет ни разу найти способа, как, или я не видел примеров, когда люди платят за то, что какой-то сервис приватен. То есть Telegram классный менеджер и еще мессенджер, и еще он там промоутит приватность. Ну окей. Signal тоже классный мессенджер, там много людей, и вот он вроде как за приватность, но вот если мы говорим про социальные сети, про какие-то репутационные сервисы, то есть LinkedIn, но приватный, не взлетит только потому, что он приватный. И поэтому вот вопрос, как бы у нас появилась технология, которая позволяет сделать приватным практически любое экономическое взаимодействие. То есть мы можем обмениваться данными, деньгами, активами, ассетами, NFT-шками так, чтобы никто про это не знал. Но есть ли на это спрос? Или...
Потом приходит OFAC, да.
Ну, то есть если это можно сделать так, что OFAC доказуемо, ну, как бы... не сможет. Ну, то есть есть Zcash, есть, ну, в общем, Zero Knowledge в мире, как бы все это возможно. Есть Sysmo, кстати, очень классный сервис, который делает Zero Knowledge бэджики. Я наминтил себе бэджиков, что вот я, значит, у меня есть TNS, вернее так, бэджик говорит про то, что у меня есть определенная репутация, там можно эти правила как угодно сказать, что я вот классный там криптан, но, типа, я не расскажу, почему, я даже не скажу, какой у меня адрес. Я просто, вот он, классный криптан. Но просто верьте, и вот там Zero Knowledge Proof, который вы можете проверить. Вот вопрос с приватностью, с end-to-end encryption, с вот этой всей историей. Мы просто еще не нашли use cases, или это не нужно, или, в общем, куда это движется?
Слушай, мне кажется, то, что приватность — это как раз самая слабая сторона Web3 Social на данный момент. То, ну, как бы, если мы не говорим
там нет,
про...
потому что, мне кажется, она не нужна, потому что у нее нет спроса.
Здесь хороший вопрос, как бы ее там нет, потому что нет спроса или потому что ее сложно сделать. Мне кажется, то, что ее там нет, в первую очередь, потому что ее сложно сделать. То есть именно с технической точки зрения приватность Web3 Social — это самая большая проблема, основная, которая на данный момент там присутствует. Как бы Sysmo замечательный продукт и лучший в своей категории на сегодняшний день, но тот же самый вот бейдж, он сколько генерируется на телефоне? Ну, там секунд 20-30, да, на подтверждение одного факта. А если ты хочешь, в принципе, взаимодействовать с каким-то продуктом, не раскрывая свой адрес, то есть тебе на каждое действие нужно генерировать такой бэдж, ну, или какой-то ZK-proof, ну, извиняюсь, как бы это неюзабельно. Вот, поэтому за последние 2 недели было несколько огромных раундов финансирования компаний, которые занимаются ускорением ZK-proof.
А как они к этому подходят?
Да кто как, кто-то аппаратно, кто-то софтверно, но я, честно говоря, недостаточно хорош в этой сфере, чтобы...
Ну, как, вот, то есть, просто у ZK есть use case роллапы, но роллапы — это же не про приватность, роллапы — это про масштабирование.
Нет, это, да. Я вот через 2 недели поеду в Тель-Авив на конференцию Starkware и буду там проникаться ZK-духом.
Я бы с удовольствием прошел курс по ZK-пруфам, вот так от нуля, там, с базовой какой-то математики, чтобы кто-то, не знаю, за N лекции рассказал и все это показал, а можно было там какое-то что-нибудь саму закодить, такое ZK-proofs 101.
Вадим, я тебя предупреждаю, я заканчивал физтех, да, я заканчивал физтех, прикладную математику, физику, меня не хватило на ZK-proof. Там какая-то нечеловеческая математика.
Вот я каждый раз тоже, когда начинаю читать, разбираться в какой-то момент, типа, как в том меме, там, девочка читает что-то, ну нафиг пойду, буду проституткой, вот.
Слушай, ну, хорошая новость в том, что тебе не нужно понимать, как это работает, для того, чтобы этим пользоваться.
Это правда, но...
Да, вопрос только в том, что ZK-пруфы на сегодняшний день медленные и дорогие, и мало девелоперов умеют с ними работать. Соответственно, пока
очень похоже на определение блокчейна уровня, что... лет 5 назад. Медленный и дорогой,
абсолютно.
Никто не знает, как он работает.
Я даже не удивлюсь, если вся оставшаяся от эфира майнинговая сеть на ГПУ когда-то в какой-то момент пересядет на подсчеты ZK-пруфов для Web3 Social и всего прочего. Да, сори, что-то меня понесло на эту тему.
Я не знаю, про приватность мы говорили, то есть, угу. Не знаю, вот все-таки мне кажется, что здесь, то есть Zero Knowledge это один из способов, это очень такой advanced, очень продвинутый способ, то есть все можно сделать сильно проще, можно взять публичный ключ и зашифровать им сообщением. Есть там BBS плюс подписи, всякие selective disclosure, в общем, как бы все это возможно сегодня, и сильно проще, и с этим там более-менее, ну, в общем, все, как бы, есть куча инструментария. Но при этом это все равно как бы не популярно. То есть вот никого, как будто пользователей не сильно парит тот факт, что вот тут есть твоя репутация, и да, там все могут ее раскопать. С одной стороны, прикольно, да, можно идти на Etherscan, можно проверить все до самой последней там, минимальной транзакции. С другой стороны, это, ну, кажется, какое-то преимущество вообще крипты, которая не используется.
Не используется? Мне кажется, что из того, что мы выяснили про наших пользователей, самых engaged, у них у всех там 3-4 кошелька. У кого-то там 5-6, Gnosis, Safe, Ledger. То есть сейчас приватность решается, что у тебя много адресов. Есть публичный, есть там полупубличный, есть вообще не публичный, есть тот, который ты смотришь раз в год, и тебе как бы...
То есть ты сейчас очень плохую вещь сказал.
Почему?
То есть ты сказал то, что люди делают разные адреса, чтобы никто не знал, что они принадлежат одному и тому же человеку, а то, что Zerion знает об этом.
Мы не знаем про это. То есть мы не кросс-ассоциируем кошельки в рамках одного девайса, и... То есть мы улучшаемся в инфраструктуре, чтобы это было вот прямо, чтобы provenly мы могли это доказать, но учитывая архитектуру, то, что сколько нам данных нужно индексировать, как быстро их отдавать, то есть это как бы обещание бренда про приватность на данном этапе, но с каждым там годом все проще становится. То есть я уверен, что в какой-то момент мы добавим там лайт-ноду в кошелек, и можно будет напрямую отправлять транзакции в сеть. Но это из user research выяснили, что вот такие вот паттерны использования. Mm-hmm. И на самом деле люди так справляются вот с этой privacy историей. И, наверное, централизованные биржи, вот это как бы с другой стороны, и какой-нибудь chain analysis, который свои ноды Electrum держит, в общем, чтобы знать айпишники, адреса, все про всех, вот с каких кошельков было пополнение на биржу, куда выводили, какой там пользователь. То есть в целом это такая псевдоприватность. По идее, можно много чего поднять, массив там офчейн данных, и компании, которые этим занимаются, это склеивают. Но это все равно лучше. То есть у тебя может быть до какой-то степени приватность, даже без вот всех новых технологий, просто за счет того, что ты дробишь свою identity на такие кусочки.
Ну да, главное, чтобы у тебя был способ все-таки перемещать средства между этими адресами каким-то приватным образом и перемещать репутацию. Ну, то, о чем говорил Степан, вот там в примере с Сисма. А, вот. Но в целом, как бы, мне кажется, да, продавать приватность так же тяжело, как продавать безопасность, так же тяжело, как продавать децентрализацию. Это три вещи, о которых человек не задумывается, пока не задумывается.
А вот если мы говорим про репутацию, то мне кажется, что здесь есть два таких, ну, как бы отдельных рынка, которые живут немножко по разным правилам, хотя я вижу use case на обоих. Ну, как бы веб-2 и веб-3 рынок. То есть репутация, по сути, ну, я ее понимаю как такую лоялти-программу. То есть вот я накапливаю что-то о себе, вот смотрите, что я делал профессионально, и я показываю это работодателю, и он меня нанимает. Или там показываю инвестору, он мне дает денег. Или вот что я делаю как там музыкант, вот здесь у меня музыка, вот здесь у меня фанаты, вот здесь у меня концерты, и мне там, не знаю, прихожу в лейбл, и они меня записывают. А, ну, как бы, то есть это про то, что я что-то говорю о себе или о своей компании, или о своем DAO для того, чтобы упростить взаимодействие с каким-то внешним агентом. Web3 — это все-таки, ну, даже для меня, будучи внутри, растет очень быстро, то есть там, не знаю, извне, может быть, даже покажется, что медленно, но на самом деле очень прикольно все, что происходит. Сейчас все вот этих бэджинг-сервисов, типа там УАПы, не знаю, бэкдропы, какие-то там WaterSpace, Sysmo и так далее, их, в общем, штук 30 появилось, Git УАП прикольный, и они все как бы друг от друга отличаются, они все на чем-то сфокусированы, и, в общем, вот это вот, то, что мы говорили, коллекционирование, понты, как бы показать всему миру, это вот я верю, что это точно работает, и будет работать, и будет расти. Но при этом все то же самое применимо в классических областях, где нет никакой крипты. Например, travel, да, вот есть программы у отелей, у авиакомпаний, и, в общем-то, звучит очень логично, если бы можно было взять, сделать некий там, ну, просто взять мой эфириум адрес, и чтобы мне туда все авиакомпании, все отели записывали, когда я у них останавливаюсь, ну, или какие-то поинты начисляли, и потом я мог приходить в другую авиакомпанию, и мне за это делали бесплатный апгрейд. Или это сделать там для финансов классических, что мне, там, не знаю, финтех-сервисы, банки, кредитные карточки тоже как бы... Я доказываю, что вот я там много там покупаю, много путешествую, и они мне за это дают там какую-нибудь там премиум платиновую карту или что-то такое. То есть все это работает, такие механики есть, и вроде как в Web3 эти механики становятся дешевле, эффективнее, в общем звучит класснее. Но при этом в Web2 эти данные закрыты. То есть у меня вопрос такой, есть ли способ, есть ли какая-то идея, как можно вытащить из Web2 те данные о нашей репутации, которые сегодня хранит и знает про нас, там, не знаю, LinkedIn или PayPal или Аэрофлот или кто-то, и добавить их в вот этот профиль репутации, чтобы его, собственно, открыть, чтобы, ну как, заанлочить эти данные для вот использования так же, как я использую PoApp сегодня. Смотрите, у меня PoApp, пустите меня на вашу конференцию, потому что я был вот там на DevCon'е там в таком-то году.
Я очень хочу из Гугла выгрузить все отметки на картах, чтобы, потому что Google карты не самые удобные, и чтобы был условно, если появится лучший поставщик карт, Maps.me были классные, но их купили, их хотели в кошелек превратить, чтобы я мог туда загрузить свои места, легко их пошарить, я мог там поделиться с каким-нибудь сервисом подбора ресторанов всеми местами, которые я по всему миру там закладки добавлял на Google картах, чтобы он мог мне какой-то suggestion дать. И это можно уже во многом благодаря Европейскому Союзу и GDPR. У меня товарищ сделал стартап несколько лет назад, который позволял музыку из Spotify перенести там, в Яндекс.Музыку или в Apple Music, вот, синхронизировать музыкальные сервисы, но по большей части там это работало совсем. То есть они получали консент от юзера, шли, писали где-то email, где-то есть API-шки для выгрузки этих данных, где-то обучали юзера, что выгрузи все данные, которые Google о тебе знает, и там загрузи к нам. То есть все эти данные при желании юзер может забрать и отдать, там, сделать публичными. То есть это уже возможно, но нету спроса от юзеров, а для чего мне, что такого я могу получить в Web3, или какой продукт, сервис, который мне очень надо, хочет от меня эти данные, который не заберет их через, допустим, публичную API-шку в текущий момент. Вот тут это уже встает такая проблема курицы и яйца. Что можно, идейно классно, из этого можно сделать value. Пока кто-то не делает из этого value, не появятся юзеры с этим, пока нет юзеров с этим, value от этого давать трудно.
Я сегодня ходил в магазин Tommy Hilfiger покупать футболку. Я сейчас проездом в Дубае, так получилось. И я пришел в этот магазин, так получилось, полностью одетый в одежду Tommy Hilfiger. От кроссовок до кофты, джинсы, портфель, все одного бренда. При этом я пытался сделать так, чтобы мне дали дисконтную карту. Мне сказали то, что вы никогда не покупали одежду Tommy Hilfiger. Ну, я действительно в Дубае никогда не покупал, я здесь первый раз. А покупал ее в разных странах. Вот. А базы у них разные, и программы лояльности разные. Вот это проблема репутации в Web2. Даже в рамках одной компании есть географические ограничения, есть какие-то границы. По поводу переноса репутации из Web2 в Web3, здесь, наверное, две мысли. Ну, во-первых, как бы, опять-таки, точно так же, как с любой другой областью Web3, начинается все всегда на чисто он-чейн, чисто каких-то криптовых понятиях, то есть там децентрализованные финансы у нас начались с все-таки токенами какими-то чисто криптовыми. Сейчас мы пытаемся сюда real-world assets токенизировать, запихнуть, встроить. То же самое, мне кажется, будет и здесь, то есть как бы, ну, мы уже видим то, что вся Web3 репутация, она строится на каких-то чисто он-чейн, чисто криптовых дегенских понятиях и исходных данных. Наверное, мы увидим то, что будет токенизироваться какая-то более традиционная часть репутации. Проблема ключевая здесь, как мне кажется, в том, то, что холдеры Web2 данных, то есть корпорации, они не очень заинтересованы в том, чтобы какие-то из своих данных токенизировать и давать в общий доступ. Потому что они во многом там свой value строят как раз-таки на том, что они этими данными обладают, а никто другой ими не обладает. Помещая их в публичный доступ, они этот value отдают. И должен быть очень серьезный инцентив для этого.
Ну, видя, например, GDPR, или там какого-нибудь...
Ну да, ну да, 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 да. Ну, это даже не, это отрицательный инцентив, да, то есть это как бы насилие скорее над их желаниями, вот.
Либо новый бизнес.
Поэтому, да. Не знаю, мне, честно говоря, мне кажется, то, что это либо бизнес новые, либо новые бизнес-модели, либо проще снести и построить с нуля. Это, кстати, к вопросу про Twitter и adoption через Twitter. Там, у Telegram и Facebook не получилось в свое время там, насесть на тему крипты, хотя тоже была такая же логика, то, что вот как бы она юзер-база большая, давайте мы не будем придумывать что-то новое, а нас на старых костях набросаем что-то модное. Ну, мне кажется, это такая же проблема, то, что все-таки там, заставить всех пользователей Твиттера пересесть на приватные ключи, это сложно. А, ну и, так скажем, большие издержки, да, для компании это будут. А если этого не сделать, то это будет что-то там посерединке, косое, кривое, и всех бенефитов оно не даст.
У меня есть один вопрос, но он такой, я не знаю, может ли кто-то на него ответить, потому что я не знаю, пользовались ли вы. Но, в общем, есть... Web3 Social, вот если мы говорили про социальные сети именно, то есть у нас есть такие строго Web3 социальные сети, типа Lens, у нас есть такие децентрализованные, но не на блокчейне социальные сети, типа Orbis и CyberConnect, и есть, ну, наверное, тоже плюс-минус в эту категорию, но по другому принципу работающие, без там керамика, штуки типа Nostr, Mastodon и вот эти вот истории. Я, честно говоря, не пользовался ими. И вот мне интересно вообще понять, оно куда ближе, к Web2, к Web3, и, ну, как бы, если... Потому что мне кажется, что вот мы говорили про причины adoption, то есть кажется, что Web3-сервисы будут получать adoption во многом благодаря новой экономике, которую они вносят. Не только потому, что они централизованы, но потому что они еще дают там возможность авторам больше зарабатывать или возможность там быстрее найти работу или там получить скидку на одежду в магазине. Вот с Мастодоном и с Ностром есть у кого-нибудь опыт использования, ну или хотя бы, может быть, просто мысль на эту тему?
Я в итоге не смог в Мастодонте до конца зарегистрироваться, то есть найти там надо сервер, на который тебя зарегистрируют, и там вот интероперабилити между разными серверами. Сама как технология и описанный там ActivePub, вот это обмен сообщениями, это очень круто, то есть это такой peer-to-peer вариант, не блокчейновый, а просто чистый peer-to-peer вариант нахождения консенсуса и передачи информации. То, что я для себя понял, посмотрев, какие там вообще сервера есть, потому что пытался понять, на каком зарегистрироваться, из чего это все начинается. То есть там можно как бы между серверами передавать информацию, но каждый ты начинаешь с какого-то первого и начального комьюнити. Я понял, что, возможно, как раз Web3 Social в чем придет, то что за счет того, что это сейчас уже как бы глобальная история, то есть чудо крипты и вообще всей индустрии Web3, что она глобальная с первого дня. То есть есть какие-то регионы, где она более активна, где это менее, но в целом это все глобальный рынок, он не засыпает. И то, что какие-то локальные комьюнити могут формироваться как раз в Web3, но эти данные потом... то есть это не просто комьюнити там для соседей, там соцсеть на районе какая-то. Но можно сделать так, что ты будешь видеть фид только то, что люди из Берлина постят, или те, которые в Берлине. То есть ты можешь устанавливать уровни своей видимости, ты хочешь там то, что в мире трендово, то, что у тебя в стране трендово видеть, ну, по количеству лайков, там, каких-то engagement, может, на уровне нет, то есть оно позволяет тебе, хочешь только друзей видеть, хочешь только видеть то, что кто-то пишет не из категории друзья, и это как раз очень дает мощный incentive пытаться сломать эти network-эффекты, ища product-market-fit, подходя к social по-разному. Последний пример вот в США, тот же Gas, кажется, это Gas App называется, то есть это совсем другой social, то есть среди школьников рассылаются вопросы, а кто из твоего окружения самый стильный, самый еще что-то, ты там отвечаешь среди друзей, если человек видит, что там столько-то людей сказали, что он самый стильный в его школе, и он может с теми, кто это сказал, ревильнуть, то есть узнать, а кто его считает стильным, и там пойти в Snapchat типа, переписываться. То есть это такой совершенно другая механика. То есть это не механика фолловинга Facebook, то есть это механика обмена какими-то сигналами между друг другом, и потом уже установка коннекта. Возможно, оно к чему-то такому придет.
Ну да, звучит прикольно, но как будто все это инновации вот именно все-таки на слое интерфейса. То есть типа все то же самое можно делать и... Ну, газ, он полностью централизованный. Ну, очевидно, успешный, раз его там Discord купил за... Не помню за сколько, но за какие-то большие деньги.
Мне кажется, основная инновация в этом плане – это сложность создания такой новой социальной сети в Web2 и Web3. То есть, если в Web2 тебе... Ну, у тебя появилась какая-то идея, то что вот клево построить социальную сеть с такой-то механикой. Тебе надо построить эту социальную сеть от начала до конца с нуля, да? А то в Web3 ты придумал эту механику, сделал лапку на Lens'е, и все, у тебя у пользователя сразу есть в твоем приложении все его друзья, там все его профайлы и все, что ему нужно. Ему остается только зайти, нажать одну кнопку, логин в Ethereum, и все, оно работает. Поэтому, наверное, можно ожидать какого-то кембрийского взрыва, просто вот каких-то новых моделей социальных, каких-то новых соцсетей и всего прочего.
Да. Ну, типа, да, то есть я могу сделать соцсеть только для людей, которые деплоили хотя бы один контракт в эфире. Ну, и типа я могу это сделать там прямо сейчас, то есть это там на Lens'е будет там, ну, реально вопрос там 10 строчек кода, потому что, или проверять адрес, или там у кого-то уже есть бэджик, выпущенный там через Sysma или через что-то, который говорит, что ты деплоил что-то в майннете. В Телеграме, в Фейсбуке я это делать не могу. То есть мне нужно вручную каждого там как-то добавлять. Думаю, что мы так плавно подходим к концу. У меня есть одна тема, которую мы обсуждали в начале, вернее, перед началом эфира, которая для меня не очень понятна, но она кажется сейчас очень модной. Это искусственный интеллект. И, собственно, как вообще... то есть я пока не понимаю, есть ли где-то такая очень конкретная, очень понятная, очень полезная для вообще для мира связь между machine learning, искусственным интеллектом и Web3. Но вот я так понял, у вас есть какие-то идеи на этот счет?
Ну да, у меня есть здесь тезис. Ну и я вижу здесь некую связь, и она причем достаточно отрицательная. Что я имею в виду? И мне кажется, то, что одно может нивелировать проблемы другого. То есть что меня беспокоит, когда я задумываюсь о генеративном искусственном интеллекте там, в контексте социальных сетей, социального интернета? Я предполагаю то, что с ростом возможностей генеративных сетей у нас появится больше контента в интернете, оригинальность которого будет, контента будет больше, оригинальности контента меньше, да, и, так скажем, вычленение полезного контента оригинального в сети будет становиться сложнее. Это с одной стороны. С другой стороны, с учетом всех возможностей генерации изображений, видео и всего прочего, будет становиться труднее отличить правду от истины. То есть у тебя под любые придуманные факты, в общем-то, можно нагенерить пруэ.
Видео. Да. Человеком, читающим то, что тебе нужно.
Ну, то есть, да, условно говоря, ты завтра зайдешь на Facebook или в Twitter, и у тебя там один за другим будут два поста, один будет говорить о том, то, что там будет выступать президент Байден и говорить о том, то, что он принял решение А, а вторым постом точно такое же видео и точно такой же президент Байден говорит о том, что он принял решение Б. И как бы вот как в этом всем разобраться. Соответственно, вот здесь как бы Web3 Social как раз и может привести к некоторому балансу, потому что, во-первых, как я говорил, там, Web3 Social все равно любое действие связано с некой экономической активностью, и, условно говоря, ты можешь читать только те посты и те сообщения, которые сделаны адресами, которые за свою жизнь потратили там хотя бы столько-то долларов, там, или которые застейкали столько-то долларов за то, что их сообщение не является спамом. Поставили на этот факт. С другой стороны, как бы факт-чекинг, ну, для блокчейна это, в принципе, нативная, наверное, задача, да, и репутация источников информации, опять-таки, мне кажется, это как раз та проблема, которую Web3 Social может решить. Это то, о чем мы говорили тоже там в контексте Zarian, что вот есть инфлюенсеры, которые показывают часть своих сделок, а в Zarian ты можешь смотреть на инфлюенсеров, которые не могут скрыть часть своих сделок. И, соответственно, у тебя есть доверие к источнику информации. Примерно то же самое и здесь.
Угу. Ну да, то есть вот эти вот экономические как бы механизмы, они, кажется, являются, что ли, таким критерием того, то есть если эти механические механизмы типа стейкинга, типа там вот этого вот сбора репутации по разным протоколам и получение какой-то экономической выгоды из этого, например, там, доступ к сообществу или скидка или еще что-то, если они имеют смысл, тогда это валидная идея для Web3 Social. Ну, как-то я вот так криво, но...
Ну, да. Да. Ну и еще на тему, как бы, да, сейчас, sorry, Никита, последняя фраза буквально, на тему сочетания social и, на тему сочетания Web3 и генеративного AI, ну, как бы такая тоже мысль, если контент X сгенерирован на основании контента A, B и C, и контент X монетизируется, должны ли авторы А, Б и С получать от этого какие-то royalties? Мне кажется, эта задача как раз для блокчейна тоже, опять-таки.
Аутентичность контента, то, что он, как бы, информация, если она вышла куда-то, стала публичной, уже нету ownership информации, она как бы просто существует. Я вижу Web3 и AI в таком, это как два таких интересных тренда, то есть Web3 это про, во многом про организацию людей и отчасти общества, как мы взаимодействуем между собой.
Координация.
И, да, и он направлен такие коровые комьюнити, ценности довольно либеральные, то есть децентрализация, полностью, чтобы это было как бы независимо, и искался консенсус во всем этом, то есть такой ультрадемократия, какое-то нахождение какого-то суперконсенсуса между всеми. И я же напротив, когда я там видишь, что делает чат GPT, видишь, насколько чат GPT-4 будет лучше, чем чат GPT. А для тех, кто, может, не пробовал, чат GPT — это нейронная сеть, которая умеет достаточно большие объемы информации генерить по запросам, отвечать на какие-то вопросы, она может код писать, она может код переписывать. То есть мне рассказывали, как команда питонщиков, у них был трейдинговый сервис, и они за 2 недели переписали все на Go, потому что, чтобы сделать более перформант, никто из них не знал Go до этого. Просто смотрели, что им нейронка переписывает, по сути, роботы, и как-то там разбирались по ходу, и как бы вот так за 2 недели всю большую инфраструктуру переписали. И это принадлежит одной компании, сейчас Microsoft, то есть для Microsoft это такой большой бет. Как бы в Google тоже делал Leapboard Meeting, но, в общем, Сергей Берин и Ларри Пейдж приезжали в Google, чтобы обсудить, что это угроза как бы основному бизнесу, если такие будут персональные ассистенты, которые отвечают, у которых есть весь интернет загруженный в голову, и они умеют отвечать сразу на твой вопрос, то, в принципе, Google в том виде, что ты что-то вбил, и потом тебе надо вот в этих папочках разобраться, что он тебя наиндексировал, он немножко теряет актуальность свою. Но такую технологию контролирует очень небольшое количество людей. Она еще не то чтобы опасна, она не умеет предсказывать ничего, то есть она умеет как бы мимикрировать, трансформировать, но не предсказывать. Но вспоминается сериал Westworld, это, кажется, 3-й сезон, где был один суперкомпьютер, который предсказывал и контролировал, умел предсказывать поведение людей, практически всех, кроме ограниченного числа людей. И нахождение такой технологии в руках приватной корпорации, кажется, может поставить под вопрос многие какие-то современные устои, баланс сил в обществе. И тут как раз Web3...
Конечно, пусть искусственный интеллект лучше работает на сети, которую нельзя выключить. Да?
И Web3 тут...
Сам майнит и сам еще платит... Да. Людям, чтобы они там покупали больше железа, больше видеокарт. Угу. Уже отработанная механика.
Да. Ну, к чему я немножко ушел далеко. В общем, то, что если эту технологию можно демократизировать, то твои данные должны быть не на центральном сервере где-то лежать, и данные всех людей. Это должно быть такое, что этот помощник поступает тебе модульный, к нему у него есть доступ ко всему публичному, но к знаниям о тебе, то есть что ты любишь, какое у тебя расписание, когда ты хочешь, с кем ты переписываешься, историю там твоих переписок, ты должен отдавать только ему. То есть он с твоего разрешения должен получать доступ к этой информации.
Вот, кстати, точно идея для стартапа, и причем на несколько миллиардов, или даже десятков миллиардов. Вообще есть такая концепция Edge Device Machine Learning. То есть идея того, что вот я... Значит, на протяжении там 10 лет в своем там керамик дата-стриме накопил там все, что я читаю, там переписку и так далее, все это зашифровано, все это приватно, все это мое. И я тренирую модель, то есть GPT, это не одно, у них там 3 модели, Но в конечном счете эта модель натренированная на определенном корпусе текста. Ну, в их случае там интернет. Все, почти все, что есть в интернете. Но ты можешь тренировать модели под себя. Это как работает Lens или Prisma, или вот, вот эти все. То есть они берут твои фотки и тренируют новую модель конкретно на твоих фотках, и поэтому все, что эта модель производит, оно всегда будет похоже на тебя. Вот, ну, в общем, не углубляюсь в детали. И вообще, Edge Device Machine Learning — это точно убийца Гугла, и это как бы еще убийца, ну, не убийца, а просто замена вот как бы личного ассистента, потому что эта штука не просто будет отвечать на вопросы, она еще будет отвечать на имейлы и делать это так, как ты отвечаешь на имейлы в твоем стиле, там, с твоей там пунктуацией, орфографией и ну, и, короче, тут, кажется, миллиард use кейсов. Вот. В общем, блин, очень крутая тема. Я просто, мне кажется, что это прям вообще для точно на отдельных там еще ну, 2 часа.
Я об этом и говорю. То, что когда тебе в Telegram-чат начинает писать незнакомый человек, и спустя 2 недели общения ты выясняешь, что, оказывается, это был чат GPT, после этого ты захочешь, чтобы этот человек перед тем, как тебе написать, сначала застейкал немножко долларов, а потом уже ты начинал с ним коммуницировать.
Да, да, валидный кейс. Ну и вот мне, то есть как будто GPT — это про автоматизацию интеллектуальных функций, то есть вот тупая или пока тупая, но со временем все более и более сложная работа будет автоматизирована с помощью GPT, а Web3 — это про координацию вот этих вот автономных агентов и людей. Ну и людей между собой, и агентов между собой, потому что экономика, она вообще про то, чтобы вот как бы все это связать и чтобы оно все это эффективно работало. Ну и как бы, конечно, вот это тоже, Вадим, то, что ты говоришь, то, что все это закрытая история, это, конечно, немножко страшно. Но, например, мне очень нравится Stable Diffusion. Вот есть Midjourney, есть DALL-E, DALL-E это вот, вот OpenAI тоже. И есть Stable Diffusion, это единственная, ну, в общем, самая популярная на сегодняшний день open-source сетка. Ее код 100% открыт, и у нее есть куча моделей, у нее огромное сообщество. И это как бы такой децентрализованный подход к решению той же самой задачи. Она не умеет текст, она умеет только рисовать картинки, но при этом у нее рост вот комьюнити именно он сильно больше, потому что она open-source, децентрализованная, это очень правильно идеологически.
Я не уверен, если с нормальный connection. Я бы просто хотел поделиться одним небольшим образом насчет того, как если два взять, Web3 и AI, получается, что ну, Web3 позволяет, сильно улучшает, так сказать, порог входа, потому что данные выходят на уровень выше приложения или корпорации, на уровень протокола, соответственно, там любой школьник может залезть, посмотреть и начать композить какие-то свои там, финансовые там, структуры строить и подключать, там, я не знаю, к какому-то этапу какие-то ликвидности. Короче, может придумать любую механику и подключаться, и уже получается, у него есть юзерная база, потому что все эти аккаунты есть уже без, ну, как бы, permissionless доступ к любому из этих протоколов, где может быть ликвидность или что-то еще. А с другой стороны, получается, как AI позволяет, ну, снижает порог входа с точки зрения информации, ну, образования. То есть, получается, человек может, ну, я, например, сейчас все запросы SQL мне пишет только чат GPT-3. То есть, все, что мне, ну, все, то есть, получается, здесь схожая тематика, то, что человек может также, ну, то есть, школьник, у него снижается порог входа, дальше у него есть юзер-база, которая сидит на всей этой сети, и возможность подключаться, композить, permissionless, и, соответственно, получается, можно создавать бизнесы, бизнес-модели, не нужны какие-то огромные корпорации, не нужно строить какую-то инфраструктуру, чтобы все это начинать, это просто нужна какая-то маленькая идея, а дальше за тебя эту идею реализуют технически, помогая тебе ее реализовать, чат GPT-4, наверное, в данном случае уже будет, а все остальное, юзер-база, данные, где хранить, то есть эфириум как блокспейс тебе это хранение предоставляет и прочее, прочее, все у тебя уже есть. И ты просто придумал, подумал и попросил тебе это реализовать. И тебе не нужно не понимать, как там пишется Solidity или Viper или что-то еще. Ты просто должен уметь грамотно, ну, сформировать идею, потом ее пару раз калибрировать, если, ну, зафайн-тюнить, и потом уже там загрузить контракты и прочее. А дальше рассказать всем, что, ребят, смотрите, вы теперь можете там стейкать, фармить и что-то еще, а теперь вы можете какую-то третью сделать действие, и у вас там мультипликатор ваших там, вложений увеличится. Ну, или у вас будет. Ну, короче, я не знаю, я в DeFi сейчас в последнее время вообще не лезу, но идея такая, то, что порог входа в обоих случаях снижается сильно, потому что появляется shared layer of data, юзеры, где все обитают, то есть протокол нетворки децентрализованы, и, с другой стороны, информацию проще, чтобы реализовывать все идеи. Так что достаточно, мне кажется, будет прикольно. Будет меньше корпораций и меньше каких-то миллиардных компаний, и будет больше каких-то одиночек, может быть, таких просто, какие, которые будут создавать огромные многомиллиардные паблик гуд нетворки просто без какого-либо бэкграунда. Вот. И учитывая, что, например, ну, EFS Ethereum подразумевает то, что контракты все в основном open, ну, доступны, то есть все выгружают свои исходники, то есть обучаться тоже будет достаточно легко, и доступ у машины будет к этому всему, чтобы объяснить тебе, как тебе сокомпозить этот с этим, и ты, не зная ничего, это возьмешь и сделаешь, имея эту идею. Ну, возможно, потом уже эти идеи будут генерить как раз-таки сами машинки генеративные.
Ну, такой подход к инженерии программной – это просто следующая ступень повышения продуктивности. Это когда перешли к объектно-ориентированному программированию, и до объектно-ориентированного там было сильно сложнее там тебе и памятью управлять, и все надо было очень низкоуровнево ассемблер понимать. С объектно-ориентированными языками ты стал больше думать про архитектуру, как это лучше написать, как скомпоновать, чтобы это поддерживать, не надо было переписывать. А сейчас тебе, как инженеру, нужно понимать, как задачу ставить роботу, чтобы он какие-то готовые куски собрал. Это интересно. Вот в следующих катон, на который пойду, очень хочу в паре с ChatGPT писать. Вот прямо просто, что получится из этого. Степа, а ты будешь выдавать пуапы за посещение твоего подкаста?
NFT. Я NFT. Пока выбираю сервис, но я уже нарисовал NFT. Они у меня уже есть.
Какие? А какие сервисы вот сейчас для дропов существуют?
Вот Эльдар использовал VLOOK. VLOOK.io?
IO, по-моему, да.
Короче, есть проблема, что большинство сервисов, они тебе требуют делать дроп на конкретные адреса, ну, типа PoAP. Вот все, что PoAP или поверх PoAP построено, VLOOK, например, ты туда прикрепляешь CSV-шку, ну, или просто список адресов, и делаешь дропы. И это прикольно, это работает. И у меня есть PoAP, значит, Polymorphic Capital, я надеюсь, это что-то куда-нибудь мне туда доступ.
По большому секрету, ты можешь в интерфейс залогиниться с этим PoAP-ом.
Но в целом вообще идея для комьюнити, то есть у нас такое криптовое комьюнити, но представим себе, не знаю, у меня есть чат, я там состою в чате там людей, которые там релоцировались в Германию или в Португалию, или в Израиль, или сейчас это модная тема. И вообще, ну, как бы они там не криптоны, им, может быть, никому эфир не нужен, хотя, опять-таки, те, кто сейчас активно релоцируется, крипта – удобный инструмент в целом для международных платежей. Поэтому многие как-то там USD, на уровне USDT ее освоили. И вот я думаю, а почему бы админам этих чатов, которые это делают просто так, для души, ну, в лучшем случае какой-то рекламный пост продают, не сделать, не использовать NFT для вот создания репутации участников чата. Получается, что я там стою в 5 чатах, где-то я помогаю, отвечаю на вопросы, мне за это падают пуапы, бэджики, ачивки, я потом с этими ачивками могу их там, не знаю, поменять на коворкинг или одежду, или еще что-то.
Вот это колокольчик сейчас, пожалуйста.
Давайте тогда, может быть, как раз в завершение такой открытый вопрос. Типа, что самое классное за последнее время в контексте Web3 Social лично вы использовали? Мне вот нравится все, что происходит в керамик экосистеме. Мне очень нравится Orbis. Они быстро как бы двигают в целом экосистему. У них прошел хакатон. У них много прикольных проектов на этом хакатоне. Ну и в целом, что мне нравится конкретно в керамике, вообще в целом в их подходе, то, что, ну, или Orbis как социальная сеть, построенная поверх керамика, то, что это блокчейн-агностик. То есть вся эта история работает равнозначно на эфире и на Солане. Несмотря на то, что, наверное, все криптоны так или иначе, как бы эфир-адрес есть, но философский подход такой, что быть инклюзивным и не заставлять людей, то есть, ну, не нравится тебе эфир или очень нравится тебе Солана, или там Космос, или Polkadot, или еще что-то, то пожалуйста. То есть оно, по идее, должно работать, потому что social само по себе — это не деньги. То есть оно не... Там, твои данные, они — это не токены. Они могут быть вне блокчейнов, но потом каким-то образом как бы программированы и соединены с блокчейнами.
То, что мне понравилось за последнее время, это Во-первых, то, что очень много мобильных приложений начало появляться в Web3. Много из них еще в TestFlight, но это клево там иметь более приятный интерфейс для того же Lens, несколько интерфейсов, какой-то похож на Instagram, какой-то похож на Twitter, какой-то на ленту, где-то там matching community, который... То есть это просто интересно наблюдать как за экспериментами. И второе, мне понравилось Music NFT. Это тоже отчасти social, потому что есть какой-то молодой артист, который еще не набрал там много прослушан на Spotify, ты слушаешь его треки, можешь купить, попадешь в чатик с его ранними слушателями, где-то там какой-то communication идет, то есть это такие комьюнити вокруг музыки, но музыке я всю жизнь очень passionate был, и когда вот Web3 и музыка, у меня как бы такой, так, я просто здесь буду. То есть мне вот это нравится. Да, что бы с этим не было, но вот здесь как бы есть что-то интересное.
Мне сейчас нравится, если взять вот Forecaster с точки зрения именно, где контент open, генерируемая платформа, и мне вообще достаточно близок их подход. Ну, то есть получается Lens и Forecaster, ну, для меня они крайне схожи. Хоть один, и, как сказать, позиционирует себя как sufficiently детализирован, что подразумевает, на самом деле, по сути, там ничего, кроме самого ID-шника, то есть самого юзера, не сторится ончейн, но при этом все вещи под капотом подписываются кошельком. То есть все посты, то есть если при желании, можно потом пойти проверить, что этот человек подписал это сообщение, этот контент и так далее. То есть здесь нет необходимости именно постить все ончейн, как какие-то там NFT и прочее. Вот. И мне больше здесь интересен прям подход с точки зрения развития протокола, потому что что Lens, что Forecaster, они хотят развиваться с точки зрения построения вот именно social протокола, где люди там подписываются, друг на друга генерят контент, какие-то дальнейшие механики можно выстраивать, коллект, какие-то сигналить, курейтить и там ранжировать и прочее поверх всего этого. Вот. И получается, что они совершенно, как сказать, starting point совершенно разный. Forecaster строит как протокол, и дальше мы видим много разных клиентов типа Lenster, Orbis и так далее, которые все это реализовывают. Зачастую выглядят как такие копипасты существующих Web2 сервисов, и которые по существу, не особо что-то, какой-то value proposition имеет за собой. То есть они не решают какую-то проблему. То есть мне нет смысла сейчас перейти на Lenster и начинать читать Lenster с Твиттера, потому что в Твиттере пишут основной контент, то есть там информацию получаю я таким образом. Вот. А Forecaster же решил... То есть получается, информация очень dispersed и сложно какую-то именно curate, и хоть у них там 100 тысяч юзеров, там порядка 2 тысяч активных только. Плюс-минус. Такая вот статистика. То есть, я туда не захожу, хотя я стараюсь, как с точки зрения, чтобы понимать, что происходит. Forecaster же, они пошли совершенно по другим путем. У них есть вокруг протокола ключевой продукт, который они создали, мобильное приложение. И куда они запускают? Прям через invite, то есть на сайте EWR, Дан Ромеро, и он уже запускает тебя, исходя из этого. То есть, во-первых, используя достаточно интересную механику, то, что социальная графа, которая онбордится в приложении, она идет как word of mouth, то есть один говорит другому, и, соответственно, все друг друга понимают, все погружаются в какую-то уже существующую... заходишь и видишь, какой контент публикует, ты плюс-минус начинаешь ориентироваться там не то, что в правилах игры, но что там приемлемо и что... То есть люди взаимодействуют с другом. То есть там, видишь, там есть органический, такой получается, как нишевой крипто-твиттер, только внутри Forecaster. То есть у них получается, как мне кажется, достаточно интересно, потому что вокруг всего дальше ты видишь куча репозиториев строится, там аналитики и так далее. Вокруг вот этой там юзер-базы, по-моему, сейчас 8 или 9 тысяч адресов всего, в сравнении с Lens. Вот. А Lens зачастую выглядит как какие-то многие, как ghost town, то есть приложения такие-то, что ты заходишь, и там или фармят что-то, или подпишись на меня, я подпишусь на тебя. Какой-то такой не совсем органический рост. Вот это именно с точки зрения, если кто-то хочешь пронаблюдать, как вообще бутстрапить, мне кажется, очень грамотно в данном случае Forecaster реализовали. Потому что для них именно контент, то, что проблема яйца и курицы очень важна, потому что люди, они приходят, генерят контент, а потом, если там не генерится, то никто туда не будет приходить, соответственно, вначале нету. И это крайне сложно реализовать. И Forecaster в этом плане, мне кажется, относительно справляются. И даже Дэн сам говорил, что они собираются анбордить руками первый миллион юзеров. То есть таким образом. То есть они не собираются там кого-то Да, то есть достаточно жестко. И поэтому я именно пора наблюдать, посмотреть, там много интересного контента. Там он во многом есть всякие контенты, ориентированные на вопросы, то есть такой нишевой тип. Люди именно интересуются, и там люди шерят свои знания. То есть а-ля Quora. Вот. Но именно в крипто и в IT нише. И второй мне еще нравится проект из последних, помимо, это называется Daylight. Вот. И Daylight, по сути, они как строят а-ля протокол или, ну, или продукт, или протокол еще не до конца понятно. Но суть такая, то, что там есть такое понятие, как скауты, и это люди, которые могут добавить любую, как сказать, способность на твой кошелек. Ну, допустим, у тебя твой кошелек доступ, ну, имеет возможность что-то сметить или там, получить доступ на приложение. И этот человек может прийти в этот протокол, сказать, что вот, вот этот список кошельков имеет доступ, могут пойти сметить по ап. И получается, у тебя, с одной стороны, есть вот эти скаутеры, которые находят и добавляют, а с другой стороны, у тебя есть, ну, API-шка, которой ты можешь подключить свое приложение или что-то вроде, и уже коммуницировать своим кошельком, что у тебя кошелек может пойти и мин сменить, потому что у тебя такая там NFT-шка, что-то добавил. Тоже недостаточно интересная механика реализации сигнала внутри блокчейна. Вот. Вот. И, наверное, из основных так. Zora мне нравится, что делает. Да. Вообще крутые
Zora. Это очень круто.
Да. Для тех, кто слушает, да, правильно надо сказать, значит, daylight.xyz, Farcaster — это Farcaster тоже XYZ, и, ну, Zora, наверное, все знают, это Zora, это NFT-шная платформа, zora.co. Вот, там можно... Мне в Zora интересно, потому что там много креаторов реализовывают всякие механики дропов. Вот, например, Rainbow сделали достаточно прикольную штуку, они сделали... дропнули минт на 3 дня, бесплатный. И все, кто минтили эту NFT-шку, то могли получать, анлочить, как это называется, иконку приложения. Да. И здесь прикольно, потому что люди, когда делают какие-то, ну, минт ончейн, и, допустим, если вы зайдете в интерфейс, и вы подписаны на кого-то, там, на меня или что-то еще, вы видите, что я что-то сделал. И для вас это, возможно, становится сигналом, вы увидите, ну, короче, таких платформ, как интерфейс, много есть других, там, контекст, там, Zerion и так далее. Соответственно, вот эти механики, мы это называем как on-chain propagation, когда, ну, событие происходит в сети, а дальше оно проявляется, ну, как сказать, пропагирует во всех этих разных интерфейсах. И, соответственно, возможность коммуницировать таким образом достаточно, ну, усиляет, короче, эффект и позволяет новые механики маркетинга реализовать.
Как это работает? То есть это on-chain действие?
Ну да, то есть, по сути, это
действие внутри приложения.
Если речь идет о то, что как используют сейчас Zora, то есть там подкастеры там дропают свои, то есть они делают подкаст, ну, например, как могу рассказать, как, по сути, как есть на самом, ну, как, не из недавних примеров. Я листаю интерфейс собственный, у меня фит, соответственно, я вижу, кто что делает. И человек минтит видео, ну, аудио. Но это аудио, у него есть картинка, там написано, что вот это там Леви сделал подкаст. И я начинаю слушать, Паша, мы поддерживаем формат аудио, я просто начинаю слушать подкаст. Вот, и дальше я такой, о, интересно. И, соответственно, я перехожу, ну, в этот профайл, смотрю, что там этот человек еще минтил, смотрю, что он какие подкасты выкатывал. И дальше для меня я нашел этого подкастера из-за того, что кто-то, на кого я был подписан, сминтил его NFT-шку подкаста.
Мы 2 часа проговорили, на самом деле очень быстро пролетело. Довольно глубоко, довольно круто, очень интересные темы, хотя многие из них, конечно, есть там еще там, 2, 3, 4, 5 слой. Ну, в общем, отложим до следующего, до следующего
можем раза. Можем через полгода собраться и посмотреть, что стало за полгода с Web3 Social, если это нарастающий тренд как раз.
Ну да, это хороший такой будет, хороший критерий. Хорошая проверка. Вот, ну да, тогда на этом пока... Пока заканчиваем. Спасибо, спасибо большое. Очень интересные мысли, очень глубокие, очень прям для меня, я вроде как, ну, как чуть-чуть понимаю про эту индустрию, но много прям чего-то интересного, вдохновляющего, и проекты какие-то изучить, и про идеи какие-то подумать, и в целом как бы расширяет так понимание рынка и того, зачем это нужно и куда это идет. Спасибо большое за участие. Удачи с проектами вашими, над которыми вы работаете.
Степа, спасибо, что позвал, и за отличную дискуссию субботнюю.
Спасибо большое.
Очень рада. Супер.